Шалом. С вами Натан Аристер. В сегодняшнем занятии я хочу прочитать маймор Рэби Цемах Цедека, который посвящен заповеди зажигания ханукальных свечей. В этом майморе Рэби Цемах Цедек объясняет каббалистическое значение и этой заповеди, а также детали, связанные с исполнением этой заповеди. Мицвот Нер Ханука, заповедь ханукальной свечи. Вначале Рэби приводит эту идею этой заповеди, как она приводится среди чисто с точки зрения ее галахического статуса. Заповедь ханукальной свечи является заповедью, постановленной мудрецами, и не входит в число 613 заповедей Торы. На нее зажигание ханукальных свечей благословляют три благословения. Первое благословение – зажигать ханукальную свечу. Второе благословение – за то, что Всевышний сделал чудеса – Шааса Нисим. И третье благословение – это благословение Шехьону, что мы дожили и так далее до этого времени. Три благословения говорят в первую ночь. И когда зажигают ханукальные свечи дальше, то говорят только первые два благословения – зажигать ладлик нер ханука, зажигать ханукальную свечу. И второе благословение – шааса нисим лавасейну, что сделал чудеса нашим отцам, беймим гарем, в те дни, безман азе, в настоящее время. Нужно понять то, что было постановлено зажигать ханукальные свечи в связи с чудом, которое произошло с маслом. Это чудо имело место 25 числа месяца Кислев. И это благословение мы не произносим на чудо победы во время войны с греками, которое имело место 24 числа месяца Кислев. Это, на первый взгляд, победа является основой чуда праздника Ханука, на первый взгляд. И если так, почему из основы сделали второстепенное? То есть, я добавляю некоторые слова к языку Рэби. То есть Рэби, по сути, задает вопрос, что почему мы в праздник Ханука, в благословение, которое мы говорим, зажигая свечи. То есть, на первый взгляд, победа в войне была основой всех событий праздника Ханука. То есть, это то, что легло в основу этого праздника. В то время, как зажигаем, более того, победа в войне однозначно, это было событие, которое захватило как бы всю нацию. То есть, это было известно всем, это было вовлечено в это большое количество евреев. И победа в войне, это то, что по сути послужило как бы возможностью зажигания ханукальных свечей, зажигания миноры в храме. В то время как чудо с маслом, оно было в храме, то есть минора находилась в определенной части храма, в Гейхале. Туда не был доступ каждому еврею. То есть это чудо не было, не все люди наблюдали это чудо. И тем не менее, именно на это чудо мы говорим благословение. То есть, именно с этим чудом у нас связан праздник Ханук. То есть, мы на прошлом занятии, то есть, вам как бы разные мнения по поводу того, когда была победа. Победа была 25 числа или победа была 24. Мы видим, что Цемах Цедек здесь следует мнению Алтер Ребе и тому, и тем мнением, которые считают, что победа была 24 числа. То есть не как считает Рамбам, что победа была 25 числа месяца Кислев, что на самом деле победа была 24 числа. То есть получается, что у нас праздник Ханука, его празднование, начинающееся 25 числа месяца Кислев, не связано с победой в войне, а связано только с чудом. Подобно этому мы находим по отношению к празднику Пурим, который был установлен на следующий день после завершения военных действий, как написано там в Мегилат Эстер, и Вехарог, Бесонейхем, и убивали как бы их ненавистников. 13-го и отдыхали в Ноахбею далее, то есть и отдыхали 14-го. Васа то йом миште восемха, и сделали его днем пира и веселья. То есть в этом плане праздник Ханука у нас похож на праздник Пури. В отличие от этого, в праздник Песах праздник установлен в тот же момент, в тот же время, когда было чудо выхода из Египта и казнь первенцев. Также мы видим, что, что в Песах мы не говорим такое благословение, которое сделал чудеса. То есть есть две разницы. Первое, что на праздник Песах у нас не было постановлено специального благословения, которое, что сделал чудеса нашим отцам. Но это благословение у нас есть в праздник Ханука. С другой стороны, праздник Ханука и Пурим мы празднуем на следующий день после победы, в то время как Песах, сам праздник, у нас приходится на день, когда произошло избавление евреев от египтян. Дальше Ребе продолжает. Это первая часть, первая глава его толкования. Он приводит то, что написано в книге «При Эцхайм». В книге «При Эцхайм» объясняется разница между субботой и праздниками Торы, и Ханукой с Пуримом. Там, и в языке Каббалы, эта разница объясняется следующим образом. Что в Шаббас и в три праздника происходит ихуд зун, по ним бы по ним. То есть в субботу и в праздники происходит соединение, ихуд зун – это захар венукба, то есть это два, как две уровня сферот, то есть сферы малого лика и сфера малхут, которые называются мужским и женским началом, по ним лицом к лицу. То есть, что Малхут поднимается до уровня кетер, до уровня короны малого лика, и соединяется Зейрампин с малым ликом. Однако в Хануку и в Пурим ее рост достигает только категорий Нецех, Гота и Сот. То есть это три нижние уровня, Нецех, Гота и Сот, Нецех, как подобно тому, как это в будние дни. Но что, в чем же тогда разница между будними днями и праздником Ханукой? Он объясняет, что в Хануку и в Пурим Малхут получает непосредственно от категории год малого лика сама по себе не посредством Якова. И после этого соединяется с Яковом. То есть Яков это как бы общность малого лика, она называется Яковом. То есть, соответственно, в обычные дни, в будние дни, Нецех, Гота и Сот, это три нижние сферы малого лика, через них проходит все питание и влияние на уровень Малхут. В то время как в Хануку и в Пурим Малхут поднимается и получает сама от категории Зот, год, и потом соединяется с малым ликом. Однако посредством зажигания ханукальных свечей мы раскрываем Малхут, свет гора от высших света, который происходит от высших и худим ильоне, высших соединений, которые происходят по ним бы по ним, лицом к лицу. Поскольку, то есть, как бы он описывает здесь каббалистическим языком некий процесс. То есть как бы то, что происходит в Хануку. То есть в Хануку Малхут поднимается на более высокий уровень, чем в будние дни. То есть до уровня, который называется год, сияние. Потом, кроме этого, посредством зажигания ханукальных свечей раскрывается Малхут, свет еще более высокого характера, который берется от соединения высших единений, которое происходит лицом к лицу. Поскольку это раскрытие приходит Малхут в момент, когда она получает от уровня год, поэтому благословение, то есть добавление в молитву которое мы говорим в Хануку, на чудеса, мы произносим благословение, которое называется Хода-А, благодарение. То есть это благословение из молитвы Шмонесра, которое называется Хода-А. То есть как бы такой процесс здесь описывается, что в Хануку Малхут поднимается на более высокий уровень, то есть на уровень малого лика, именно на уровень сферы Год. И там как бы это ее место в Хануку. И на том уровне Малхут получает еще более высокий свет. То есть поскольку, и это происходит только в Хануку. Почему? Потому что в другие, в обычные дни, в будние дни, Малхут не находится сама на этом уровне, а ей как бы эти все категории приходят через сферы малого лика. Поэтому, поскольку это уровень, на котором Малхут находится в праздник Хануку, Ханука, поэтому добавление в молитве находится в благословении Гадаа. Это язык из книги Прецхая. Для того, дальше Цемах Цедек продолжает. Для того, чтобы нам понять святые слова Ризаля, нужно как бы сделать некоторое вступление. Главная разница на уровне пшата, то есть на уровне простом, между чудом Песаха и чудом Ханука и Пурим заключается в том, что чудо Песаха был выход из рабства на свободу, то есть из страданий физического тела, которым были подвержены евреи за счет того, что египтяне порабощали их тяжелым трудом. В отличие от этого, чудо Хануки и Пурима выражалось в том, что евреи были спасены от уничтожения их веры. Именно в этом заключался декрет. То есть Рэби здесь объясняет, что в этом была общая идея и праздника Ханук, и праздники Ханука, и праздника Пурим. Как мы читаем в этом благословении, «Бикеш лашкихам торатеха», то есть они хотели, чтобы мы забыли твою Тору. И также это было в праздник Пурим. То есть это не так, как объясняет Лавуш, что разница, что в Пурим и Хануку разница заключается в том, что в Пурим главное было уничтожение физическое евреев, в то время как в Хануку было уничтожение духовное. Здесь Цемах Цедек объясняет по-другому. Говорит, что на самом деле в Пурим та же самая была идея. Как мы видим, что Аман в своем доносе говорит «Ведатейхем шанот», их вера отличается. Им говорит, что если бы евреи в то время преклонились перед их системой религиозной, не дай бог, то от них бы больше ничего не требовали. То есть на самом деле здесь Цемах Цедек объясняет, что Аман не уничтожал бы евреев, если бы они отказались бы от иудаизма. То есть не то, что он хотел уничтожить абсолютно всех евреев, независимо от степени их приверженности иудаизму, а на самом деле тех, кто отказался бы от иудаизма и принял бы языческую систему взглядов, которая тогда господствовала в Персии, их бы тогда не тронули. Однако евреи, Израиль, являющийся святым народом Всевышнего, отдали свою жизнь ради своей веры, и воевали за это. И сделал Всевышний так, что рука евреев возобладала, они одержали победу. Получается, что чудо и праздника Пурим, и праздника Ханука, это чудо заключается в том, что сохранилась наша вера. Причина к этому заключается в том, как бы наверху, то есть теперь как бы в духовном плане Рэби объясняет это, что во время изгнания в Египте категория Зо, то есть малый лик, находилась в аспекте катнут, малости. То есть это как бы было самое минимальное развитие. То есть на этот уровень в Кабале объясняется, что тлат клилин бетлат, то есть три включены в три. То есть у нас как бы есть шесть сферот малого лика, то есть это Хесед, Гвура, Тиферец, Нецех, Гот и Сот. То есть как будто бы это в момент, по сути, это как бы объясняется как практически как эмбриональное развитие. То есть как эмбрион, как будто бы он полностью как бы сжат. То есть как бы он лежит в таком состоянии в утробе, когда тело все как бы упирается в колени и пятки прижаты, соответственно, тоже. То есть, как бы он весь как будто бы полностью сжат, нету его развития. То есть, соответственно, это состояние, в котором сферы малого лика находились в момент пребывания евреев в Египте. И это как раз называется в Каббале категория Ибур, беременности. Бемиай има, в утробе сферы Бина. То есть так же, как то есть, как бы есть высшие сферот, хохма, бина и даат. Сфера бина называется в Каббале има. Почему? Потому что бина – это разум, который порождает эмоции. Соответственно, стадия катнус – это состояние, в котором как бы эмоциональный мир не развит. То есть шесть эмоциональных сферот, они не функционируют каждая как бы в отдельности. Они находятся как бы в зародышном состоянии в утробе сфера бина. То есть они как бы скрыты в их источнике. То есть это состояние как бы духовное. То есть поскольку еврейский народ, его физическое пребывание в мире, оно соответствует как бы духовному прообразу в мире божественном, то соответственно как бы вот это зародышное состояние еврейского народа, когда он не был в виде независимой нации, а он находился полностью под властью Египта. То есть евреи, как бы написано, что Всевышний выводит нацию из нации. То есть, будучи как бы в Египте, евреи практически не были заметны как самостоятельный народ. То же самое в духовном плане. Этот период соответствует идее того, что в Каббале называется Ибур. Ибур – это как бы период беременности и катнут малости, когда сферот малого лика, они еще не развиты, то есть не функционируют. Они находятся как бы в состоянии эмбриональном, то есть в источнике в сфере бина. Как написано, это Тамей Мицвот, к объяснению заповеди Раби Хаим Виталя по отношению пасхального жертвоприношения. В каком плане там это объясняется, что пасхальное жертвоприношение написано «рошу аль-краф валь-кербо». То есть, когда его специальным образом как бы сжарят, что его голова как бы находится на его бедрах, краф, и на его внутренности, как будто бы он тоже весь как бы связан специальным образом. То есть, его как бы зажаривают таким образом, что оно как бы связано так, что как будто бы его как бы копыта задние, передние, они как бы связаны вместе. И таким образом, это как бы идея пасхального жертвоприношения, оно как раз соответствует вот этой идее эмбрионального состояния сферот еврейского народа в момент как бы их пребывания в Египте. Имеется в виду, что категория хесед, посредством которой происходит передача влияния гашпа, жизненной творной силы всем мирам, находилась в состоянии необычайной малости. То есть ее влияние было только в аспекте ахараем, то есть самой внешней ее стороны, которая образно называется «кеман дешадей батер катфин», то есть как будто бы бросает через свое плечо. То есть имеется в виду так, то есть хесед – это категория доброты. Доброта может быть внутренняя, то есть имеется в виду, когда влияние направлено на получающего это влияние. И доброта может быть внешняя, то есть имеется в виду, как человек, который просто бросает как бы себе через спину назад что-то, что кто-то должен получить. То есть понятно, что в этот момент как бы его внутренний мир, то есть его сознание, его воля и так далее не воплощены в акте этой передачи. То есть он в этом акте выражает только самую внешнюю свою силу, силу действия. То же самое, это как бы идея внешней стороны сферы хесед. То есть сфера хесед – это как бы основа божественного силы, которая как бы передает жизнетворную силу мирам. Соответственно, в тот период хесед находилась как бы в состоянии в самой малости. «Потому что умер Иосиф и все то поколение, которое было основой как бы пробуждения внутреннего влияния в высших мирах через свое служение. С обратной же стороны получают египтяне и фараон». То есть, как бы внутренняя сторона сферот – это то, что человек пробуждает через свое служение. Поскольку к тому моменту Иосиф и все поколение уже умерло, то внутренняя сторона, как бы сферот, перестала функционировать. То, что раскрывалось в мире, это была только внешняя сторона. То есть, что такое внешнее? Это как бы то, что должно быть. То есть, мир должен существовать. То есть, есть два вида влияния Всевышнего в мир. Когда Всевышний хочет дать, то есть, это когда мир готов. Или когда как бы Всевышний дает, потому что как бы есть некий замысел в существовании мира. Но это как бы само существование, форма, которая получает влияние, она не является целью. Тогда как бы влияние происходит от внешней стороны сферы Хесед. Соответственно, кто оттуда получает? Оттуда получают египтяне и фараон. Поэтому евреи были рабами фараону. И они должны были работать и совершать тяжелый труд, изнурительный труд. Поскольку в мире отсутствовало внутреннее влияние, происходящее от высшей категории доброты. И поэтому мы, евреи, были второстепенны к ним. То есть поскольку как бы главное влияние в этот мир происходит на уровне внешнем, то поэтому как бы мы не пробуждали, еврейский народ в то время не пробуждал как бы то влияние Хесед, которое связано именно с евреями, то в этом внешнем влиянии мы находились под влиянием фараона. То есть это то, что как бы мир руководствовался тогда внешней стороной сферы Хесед. Чудо же выхода из Египта заключалось в добавлении света в сфере Хесед мира Ацилут, как известно. И это есть аспект рождения и раскрытие категории, которая называется «Мохин де Гадлус» – «Интеллект величия малому лику». То есть здесь мы видим, уже фигурирует, упоминается следующий уровень, который называется «Мохин интеллект». И не просто интеллект, а «Интеллект величия малому лику». То есть это как бы в контраст тому, что во время египетского рабства написано, что евреи, что малый лик находился в состоянии как бы эмбрионального развития, когда три сферы были включены в три, то есть три нижние были включены как бы в три высшие. Мы видим, что в момент рождения это как будто бы, когда эти сфероты раскрываются. И более того, они получают категорию еще более высокую, которая называется «Мохин де Гадлус» – «Интеллект величия». Основа этого влияния выражается в качестве хесед, которая идет со всеми другими сферами. Здесь написано такой язык, это из книги Зогар. Хесед йомам де азелим кулгу йомин. То есть у нас как бы есть 7 дней строения мира. То есть как 7 дней строения, это первый, второй и так далее. Каждый из этих дней соответствует одной из сферот мира Ацилут. При этом сфера Хесед, она как бы идет вместе со всеми другими сферами. То есть она раскрывается вместе со всеми другими сферами. Тогда раскрылась категория Хесед нам в аспекте внутреннего влияния. И было освобождение из рабства к свободе. Поэтому Песах соответствует нашему праотцу Аврааму, который был колесницей для высшей категории Хесед, как написано: Авраам, любящий меня. Все добавление света, высшее качество, происходит посредством имени Ма. Имя Ма, дальше Рэбби Цемхцедек будет объяснять, что это такое. Ма, это имеет числовое значение 45. Потому что известно, что категория малости катнут происходит от имени Элоким, категория же величия происходит от имени четырехбуквенного. Однако известно, что есть разные виды добавления к имени Всевышнего. Есть добавление буквы Юд, добавление буквы Гей и добавление буквы Алеф. То есть, что такое добавление? Четыре буквы имени Всевышнего. Это буква Юд, Гей, и буква Вав, Гей. Четыре буквы. Эти четыре буквы мы можем записать по-разному. То есть, если мы захотим записать эти буквы полностью, как каждая эта буква произносится в отдельности, то есть, мы запишем тогда буквы ют, как ют, вав, далет. Букву гей мы можем записать тремя различными путями. Мы можем записать гей, как гей-гей. Мы можем записать гей, как гей-ют. И можем записать гей, как гей-алф. Также последнюю букву гей. То же самое с буквой вав. Букву вав мы можем записать вав, алиф, вав. Можно написать просто вав. И можем записать вав через ют. Соответственно, в зависимости от этого, если мы посчитаем тогда числовое значение имени, как оно получается вместе с этим добавлением, у нас получится 4 разных числа. У нас получится число 72. Это когда имя записывается с добавлением буквы «ют». У нас получится число 63, число 45 и число 52. То есть эти как бы 4 различных вида добавления, когда мы записываем имя Всевышнего полностью. С точки зрения Каббалы, имя Всевышнего – который облачается в сосуды Марлова Лика, то есть который является как бы высшими качествами, это добавление связ буквами Алиф, и оно называется имя Ма. То есть если мы имя Всевышнего запишем с добавлением буквы Алиф, то у нас получится числовое значение 45. Здесь сейчас дальше Рэби будет подробнее объяснять, почему именно каждое добавление связано с определенным уровнем. Объяснялась эта идея подробно в толковании, в котором разбиралась общая концепция добавлений, что буква Алиф, она состоит из нескольких частей. В ней есть две буквы Юд, одна находится выше, другая ниже. Посередине есть буква Вав. Также буква Вав есть некоторая, из, которая находится посередине, есть некий изгиб, находящийся в его начале, с левой стороны, и в конце, с правой стороны. Буква ВАВ, соединяющая две буквы ЮД, она как бы изгибается. У нее есть вверх, изгиб вверх, и есть изгиб вниз. Левая сторона выше, чем правая. То есть буква ВАВ, которая находится между двумя буквами ЮД, левая сторона, она как бы идет слева направо. То есть левая сторона находится сверху, правая сторона находится снизу. Это идея диагонали, которая с точки зрения как бы ее духовного божественного значения, это связь между сферой Гвура, находящейся с правой, с левой стороны, со сферой Нецах, которая находится с правой стороны внизу и соединяющая их. То есть у нас как бы есть древо сферот, сфера Гвура относится к левой линии, она находится как бы относится к трем высшим эмоциональным сферам. Сфера Нецах относится к правой линии, она находится, относится к трем нижним эмоциональным сферам. Соответственно, линия, идущая сверху вниз, слева направо, это линия, связывающая Гвуру и Нецах. Буква Юд, которая находится над буквой Алиф, это сфера мудрости, высшей мудрости. И вторая буква Юд, которая находится снизу, называется Хохматата, нижняя мудрость. Что все они соединяются вместе. Потому что как бы это выражение сферот, это выражение в форме цимцума, сжатия. И на это намекает как раз категория гвуры, которая включает в себя, которая соединяется с нецахом. То есть мы видим, что почему как бы, то есть как будто бы все древо сферот сконцентрировано в букве алиф. То есть там есть и мудрость высшая, и мудрость нижняя, и гвура, и нецах. Но в чем тогда, что символизирует то, что как бы все это древо сферот как бы выражено в одной букве? Это идея цимцума, сжатия. То есть поэтому доминирующая сфера в этом, это сфера гвура. То есть как бы в этой форме буква алиф, доминирует сфера гвуражатия. Поскольку мы знаем, что облачение бесконечного света проходит, начинается в сфере мудрости, из мудрости потом идет как бы всем другим категориям, всем другим атрибутам, как написано в книге Эцхайм «Древо жизни». Поэтому также добавление света к этим атрибутам, к этим качествам проходит посредством имени четырехбуквенного имени, который начинается с буквы «Юд» сферы мудрости. И также добавление к этому имени, которое приходит от бесконечного света к уровням, эмоциональным уровням «Мидейс», которое как бы в них, здесь используется особый термин, оно как бы спрятано и хранится в них для нужды передачи вниз. И это есть идея добавления. То есть, что такое добавление? То есть, в чем идея имени Всевышнего, в чем идея добавления к имени Всевышнего? То есть, идея добавления – это то, что как бы от инсов, от бесконечности, есть различные формы влияния, которые распространяются через сферы. То есть влияние, которое как бы приходит на уровень эмоциональных сферот, то есть на уровень зо, для того, чтобы как бы оно хранилось там и потом было передано вниз. Так вот это влияние, которое приходит на уровень зо для дальнейшей передачи вниз, оно символизируется вот этим именем Ма, которое является добавлением, то есть как бы идеей добавления к имени Всевышнего буква Алиф. То есть буква Алиф в себе включает как бы тоже все сферот, в котором там тоже есть Юд и Юд, и есть Вав, и соединение, которое символизирует собой соединение Гвуры и Нецах. Но тем не менее, как бы это влияние, в котором как бы есть концепция цимцума, сжатия. То есть поэтому как бы это влияние тоже проходит через мудрость. И оно и связано с добавлением алифов, потому что в алифе, как мы сказали, как Рэбби здесь объяснил, есть тоже две буквы «Юд». Однако, поскольку в данном случае мудрость приходит в сжатой форме, цимцум, поэтому она намекается в букве «Юд», которая является частью другой буквы, буквы «Алиф». То есть, когда есть буква «Юд» имени Всевышнего непосредственно, это как бы мудрость сама по себе. В данном случае, то есть вот это добавление, то есть это влияние, которое приходит на уровень эмоциональных сферот, в нем тоже есть мудрость, которая, ну, эта мудрость символизируется здесь Юд, который является частью другой буквы, буквы Алиф. То есть что значит, что здесь буква Юд является частью другой буквы? Имеется в виду, что в этом влиянии мудрость находится в состоянии сжатия, то есть идея момент сокращения. И поэтому написано: «И раскрывался я Аврааму, Ицхаку, Якову именем Кель Шакай», то есть, но имя мое Гавайе, четырехбуквенное, не было известно им, то есть, или не был известен я им. Лонадати, то есть, лонадати, как бы я не был познаваем ими в этом имени. То есть, что имеется в виду? То есть, что идея? Какая идея этой фразы? То есть, когда Всевышний раскрывается Моше, это начало главы Ваёйра в Торе, Всевышний говорит Моше, что он как бы раскрывается ему в некоторой новой категории. И он не раскрывался в этой категории раньше праотцам. То есть, он говорит, что я им раскрывался именем Кель Шакай, то есть, это я не произношу эти два имена, Шин, это имя Алиф Ламит и Шин Далит Ю, то есть это та категория, в котором раскрывался праотцам, но именем четырехбуквенным он не был познаваем ими. Потому что праотцы были колесницей для сферот Хесед, Гвура, Тиферет, Мира, Ацилут, и они оттуда получали раскрытие божественности. Поэтому им не было раскрыта настоящая как бы сущность четырехбуквенного имени, как оно само по себе, а только через форму его добавления. И это добавление, имеется в виду добавление с алифами, которое является концепцией сжатия цимцума по отношению к Юд, букве Юд, мудрости самой по себе. К как было сказано выше, что добавление – это то, что спрятано, то есть то, что хранится внутри качеств для категории медот, для того, чтобы передать потом вниз. Также отцы получали как бы из этих качеств тоже от этого добавления имени Ма. То есть это как бы он объясняет здесь уровень праотцов. Поэтому в Песах было освобождение от страданий тела, которое тоже само по себе представляет внешние передачи от Шпахицуниют. Потому что она происходит от уровня Хесед, соответствующий Аврааму. Он как бы объясняет уровень праотцов. То есть праотцы Авраам, Ицхак и Яков, они связаны с именем Ма. То есть что такое имя Ма? Это как бы добавление света, которое идет от Эйнсов на уровень сферот малого лика, то есть на уровень эмоциональных сферот, в котором как бы есть концепция сжатия. То есть есть более высокие формы влияния от Эйнсов. То есть это тот уровень, на котором получали праотцы. Праздник Песах связан с Авраамом. То есть это именно праздник с Песах связан с этим именем, именем Ма. То есть это освобождение из Египта. Однако Моше, который получал от мудрости, от категории мудрости самой, ему была раскрыта истинная сущность имени четырехбуквенного, как написано, и сказал Господь, то есть Господь упоминается, это четырехбуквенное имя Моше. И более того, после того, как он получает от категории мудрости, то он однозначно получает также от добавлений как бы имени четырехбуквенного, которое связано с мудростью. Потому что добавление к имени – это сила, которая получает, происходит, если Рэбби еще раз повторяет, от Эйнсов, бесконечности, для того, чтобы она хранилась в мало в этих сферот, и для того, чтобы было передано потом дальше. Однако добавление имени Всевышнего, которое связано именно со сферой мудрости, оно связано с добавлением буквы Юд. То есть это добавление, которое как бы имеет числовое значение 72. Было до этого объяснено, также объяснялось, что буква Юд это категория мудрости, поскольку Юд это только одна точка, тонкая, которая показывает на раскрытие свет мудрости, представляющий себя скирата сехель. То есть что такое мудрость с точки зрения как бы мира человека? В мире человека, как бы внутреннем мире человека, мудрость это как бы проблеск интеллекта, который выше, чем постижение. То есть это как бы идея интеллектуального зрения. И там происходит раскрытие инсов бесконечности. То есть сфера мудрости, то есть в силе мудрости у человека происходит раскрытие бесконечного света, так же как в сфере мудрости в мире Ацилут. В отличие от этого постижения, связанное как бы распространением, как бы оно связано с определенной формой, которая может быть постигаема. Подобно тому, как человек слышит о какой-то вещи и рисует его в своем сознании. Тем не менее, и не видел его. Потому что, когда человек видит, он как бы охватывает объект одним взглядом. То есть, это разница между мудростью и постижением. Мудрость – это как духовный взгляд. То есть, как бы подобно тому, как физически зрение охватывает объект целиком. Как бы не в его деталях, а как бы в цельности его, его сути. В отличие от этого, как бы, когда человек слышит о чем-то, он как бы не видит перед собой суть. Он как бы благодаря информации, которую он получает через слух, он вырисовывает постепенно детали данного объекта. То есть никогда не видит суть. Но за счет множества, как бы, множества информации, он как бы из деталей рисует цельную картину. То же самое в душе человека мудрость, сила мудрости, это как бы духовное зрение, которое воспринимает сущности в цельности, в то время как сила бина, это сила как бы слуха, то есть это как бы распространение, как бы расчленение вот этого как бы восприятия, проблеска интеллектуального, расчленения его на детали, и как бы расширение, это как бы развитие этой идеи, как в длину, в ширину, в глубину и так далее. То есть добавление к имени четырехбуквенному, связанное с сферой Хохма, это добавление, имеющее числовое значение 72, потому что это добавление буквы Юд к имени, как бы, к четырем буквам. То есть в этом есть раскрытие бесконечного света, как оно происходит на уровне сферы мудрости, а не посредством сжатия, как это происходит посредством добавления, связанного с буквами Алиф. И это идея чуда Хануки в спасении веры. Что чудо Хануки есть влияние сферы мудрости, а не как бы влияние, связанного с материальными благами. То есть это разница, как бы, которую здесь до настоящего момента Цемах Цедек объясняет. Он объясняет, как бы, в чем как бы находится в мире сферот разница между праздником Ханука и праздником Песах. То есть есть как бы два разных добавления, как бы, влияния, которые происходят от Эйнсов, от бесконечности, на уровень 10 сферот. То есть в целом 10 сферот можно разделить на 4 категории. Каждая категория соответствует одной из букв имени Всевышнего. Сфера мудрость связана с буквой Юд, сфера Бина связана с буквой Гей второй, буква Вав, с ней связаны, буква Вав имеет числовое значение 6, с ней связаны 6 эмоциональных сферот, и последняя буква Гей — это сфера Малхут. В соответствии с этим, эти 4 добавления, которые упоминаются в Кабале, они связаны, каждая из них, с одной из сферот, с этим как бы парцуфим, с категориями. Добавление, имеющее числовое значение 72, связано с буквой Юд, со сферой мудрости. Почему? Потому что это как бы добавление, как Рэбби объясняет, это свет, который происходит от Эйнсов, но соответствующей категории мудрости, в то время как добавление, связанное с буквой Алиф, оно связано с категорией малого лика, то есть это как бы раскрытие более низкого уровня. Добавление, связанное с сферой Малхут, имеет числовое значение 52, и добавление, связанное со сферой Бин, имеет числовое значение 63. То есть качественно получается так, что в празднике Торы, то есть Песах, Шивот и Суккот, доминирующее как бы раскрытие, это раскрытие имени, имеющее слово значение 45. То есть это как бы тот свет, который раскрывается в соответствии с уровнем малого лика. То есть там, где мудрость, уже находится в состоянии сжатия. В то время как в праздник Ханука это раскрытие добавления, имеющего числовое значение 72. То есть это как бы тот добавление, которое качественно соответствует более высокому уровню, уровню сферы мудрости. Поэтому из-за этого возникает также разница в сущности этих праздников. Праздник Песах связан с освобождением от физического рабства, в то время как праздник Ханука связан, как бы, который как бы в своей сути имеет более высокий источник, он связан как бы с спасением еврейской веры. Известно, что греки хотели уничтожить, как бы, чтобы была забыта твоя Тора, потому что тогда распространилась греческая мудрость, это философия, и они хотели вот преобладать над мудростью Кабалы, то есть божественной Кабалы, ее основами, которые были переданы нам от Эйнсов, от бесконечности, посредством Моше, избранника Всевышнего. И это как раз есть идея того, что сказали мудрецы, что они осквернили все масла, которые были в Эйхоле, в храме. Имеется в виду, что все влияние мудрости, которое приходит к нам на уровне постижения, было ими осквернено. То есть, как бы, что такое масло? Это идея мудрости. То есть, так как бы то божественное влияние, связанное с сферой мудрости, которое приходит к нам, они как бы хотели возобладать над этим и осквернить это. Это то, что философы не верят ни во что. Они признают только то, что познаваемо человеческим разумом. Такие вещи, как существование Всевышнего, его единство, И тот факт, что он является первопричиной, и он является вечным, эти вещи философы признают. Потому что это факты, которые не нужно верить. Эти вещи постигаемы человеческим разумом. Через чистое наблюдение мира вокруг себя, как написано в книге Иов, «из плоти свое я узрю Всевышнего». То есть есть постижение Бога, которое не требует веры. Человеческий разум, как здесь объясняет сам Исцедек, он способен постичь определенные вещи. То есть есть такой как бы чистый разум. Чистый философский разум способен признать, что есть Бог, потому что как бы иначе существование мира нелогично, то есть как бы необъяснимо по-другому возникновение мира. Более того, если он существует, философы доказывают, что он может быть только один. При этом он должен быть однозначно первопричиной. И более того, будучи первопричиной, единым и так далее, он должен быть вечным. То есть это то, что обязывает человеческий разум, то есть это то, что, к чему пришел Аристотель и многие другие философы. Это ничего общего с верой не имеет. Это разум человека. Однако то, что не признает разум, они отрицают и говорят, что это как бы не должно существовать. Поэтому они отрицают идею божественного провидения, поскольку у них есть сомнения и слабые утверждения против этого. То есть у них как бы есть вопросы, связанные с концепцией божественного провидения. То есть философы признают некоторого философского бога. То есть это бог, который является первопричиной. Он как бы из него возникло все мироздание, но он непосредственно не является активной силой, вмешивающейся в процессы, происходящие в физическом мире. То есть Аристотель описывал Бога как начало цепочки, в результате которой возникает физическое существование. Но будучи началом цепочки, он не может, то есть более того, во-первых, с точки зрения философии Аристотеля, Бог должен был как бы создавать, то есть как бы акт творения, это не было волевым актом первопричины, это было следствие как бы ее внутренней природы, то есть она обязана была творить. То есть это уже отсутствие концепции воли. С другой стороны, Аристотель, философы, то есть это как бы взгляд подробно описывается в книге Кузари, там где царь беседует с философом, и философ как бы говорит, что как бы первопричина, она не влияет, не вмешивается, это как бы не то, что не вмешивается, потому что не хочет вмешиваться, а потому что по своей природе она как бы бесконечно отдалена как бы этим как бы количеством звеньев от мира, в котором находится человек. То есть если нету концепции ажгаха, божественного провидения, то однозначно не может быть ничего того, что называется заповедями. Что такое заповедь? Заповедь – это то, что Всевышний дает человеку. Если философы отрицают возможности Бога, первопричины, вмешиваться в жизнь человека, однозначно, что они отрицают общую идею заповедей. И говорят, что какая разница ему, будет ли человек кушать мясо вместе с молоком и так далее. То есть это как бы, то есть какая разница Всевышнему, твоей первопричине, которая бесконечно далека от мира человека, как себя человек будет вести, что он будет кушать, что он будет одевать, когда он будет отдыхать и так далее, как бы разницы никакой нет. То есть для этого уже связано с но не так является, как бы, не это является для нас основой, полученной от настоящей как бы кабалы. Что мы верим во Всевышнего, его заповеди, и что он бесконечно выше категории мудрости и постижения, и мысль не может охватить его вообще, и даже высшая мысль, мудрость, то есть имеется в виду сфера мудрости. То есть имеется в виду, что философы воспринимают Бога как высший разум. То есть Бог – это высший разум. То есть поскольку он является высшим разумом, то Бог как бы сам вписывается в категорию разума. С точки зрения Торы, Бог не является разумом. То есть они рассматривают Бога либо как вселенскую душу, то есть космический дух такой, который одухотворяет своим существованием все мироздание, либо как космический разум или высший разум. То есть они называют его высшим активным интеллектом и так далее. С точки зрения Торы, Бог не является разумом. И не является духом тоже. С точки зрения Торы, мы верим, что Всевышний бесконечно выше любой категории. Он выше интеллекта. И не только нашего человеческого интеллекта, но даже интеллект в ее как бы в самой высшей форме, то есть это форме как бы его божественного начала, на уровне сферы мудрости, в мире Ацилут, то есть там, где он, сам интеллект не является, по сути, еще интеллектом даже, потому что это мудрость, которая не похожа на мудрость человека. Тем не менее, даже эта категория, она бесконечно ниже, чем Всевышний. То есть Всевышний бесконечно выше этой категории. И поэтому к нему нельзя подходить с точки зрения как бы законов интеллекта. Поэтому, если Всевышний захочет какую-то общину или избранного человека, то он сообщит ему через пророчество, которое само по себе выше, чем интеллект, то раскрытие как бы божественности. И цель этой мудрости, это вера в внутренний аспект Торы и в ее тайны. И это было чудом Хануки, которая заключалась в преобладании божественной мудрости над греческой мудростью, над философией. И источник этого чуда наверху, как бы в мире божественном, это добавление света на уровне хохмайла, высшей мудрости. Тогда от этого, как бы от сферы хохма, происходит как бы добавление, как бы усиление влияния божественной мудрости вниз, на более низкие уровни. И это есть идея добавления буквы Юд, то есть связанная с именем, имеющегося сложение 72, потому что буква Юд – это раскрытие влияния, берущегося из внутреннего аспекта мудрости. Как бы здесь самых ценных связывает как бы общую идею противостояния греков и иудаизма. То есть греки противостояли евреям на уровне интеллекта. Есть идея греческого интеллекта, это идея философии. Есть идея интеллекта в плане иудаизма. То есть в тот момент описано, что они осквернили все масла, которые были в храме. Имеется в виду, что греческая философия как бы с ее подходом интеллектуальным возобладала, как будто бы над разумом Тор. В чем же заключалось чудо? Что для того, чтобы как бы мудрость Торы взяла верх над мудростью греков, то ее источник мудрости, который является сферой хохма, должен был получить новое как бы раскрытие от инцов. Как объяснял Рэби до этого, это новое раскрытие, которая как бы сфера мудрость получает от инцов, это и есть имя, имеющее числовое значение 72. То есть для того, чтобы как бы мудрость как бы получила новый толчок, как бы новый приток энергии божественной, она как бы должно получить, она должна получить вот это раскрытие. И тогда как бы божественная мудрость сможет возобладать над мудростью греческой философии. И это то, что написала Резаль. То есть не только что-то как бы будет в источнике, но также влияние тогда. Почему? Потому что вся идея этих милуим добавлений, это то, что сфера получает для того, чтобы потом передать вниз. То есть, соответственно, добавление, связанное с, как бы, с числом значением 72, это то, что получает сфера хохма для того, чтобы потом передать на более низкие уровни. И это то, что написала Резаль по отношению к намерениям каванот, связанным с зажиганием ханукальных свечей. Он написал, что идея зажигания, слово зажигание, имеет числовое значение 72, 63 и 45. То есть слово лагадлик, зажигать. Если мы возьмем слово лагадлик, посчитаем его числовое значение, то у нас получится числовое значение трех этих имен. 72 плюс 63. То есть у нас получается 135. И 45, то есть 180. Это числовое значение слова «легадлик». У нас не хватает только одной буквы. Слово «легадлик» имеет числовое значение 179. То есть одной буквы «алев» не хватает. То есть, это, то есть все эти три имени «Айн Бейс» 72, 63, 45. Почему? Что такое «легадлик» не разожигать свечу Хануки? То есть что мы делаем? То есть как, что, в чем идея, что это слово «легадлик» имеет числовое значение трех этих имен? Имеется в виду, что все эти категории раскрываются на уровне Малхут, которая связана с именем Бан, с 52. То есть также имя, которое имеет значение 72, соответствующее сфере мудрости, также раскрывается для того, чтобы светить общности душ евреев. То есть это идея зажигания ханукальной свечи. То есть что такое «легадлик нер ханука» – зажигать ханукальную свечу. Аризаль написал, что слово «легадлик» имеет числовое значение этих трех добавлений. То есть 72, 63 и 45. То есть что это означает, вот это зажигание свечи? Имеется в виду, что как бы все формы влияния от инсофа, которые происходят на уровне в мире сферот, в мире ацилут, как бы на уровне каждой из высших сферот, все они должны раскрыться на уровне сферы Малхус, которая является как бы общностью душ еврейского народа. То есть это идея зажигания ханукальной свечи. И это то, что говорят мудрецы в Талмуде, что нашли небольшонок с маслом, который был запечатан печатью первосвященника. То, что масло – это есть мудрость. То, что нашли его запечатанным, имеется в виду, что это был уровень, куда не могла прикоснуться, который не мог быть затронут, которого не могло идти питание клипы, как бы обратной стороны. Потому что они своей греческой мудростью не могут противостоять внутренней мудрости мира святости, на которую намекает идея масла, как будет объяснено дальше. Поэтому нам было заповедано зажигать ханукальную свечу, то есть имеется в виду раскрыть как бы самый глубинный аспект мудрости, который называется масло, еврейский кнессет исроль, то есть собрание еврейских душ, которое называется минора. То есть что такое минора? Минора — это как бы еврейский народ. Что такое зажигание масла? Масло — это мудрость. Зажигание масла – это как бы раскрытие мудрости, то есть как бы самого глубинного аспекта мудрости еврейскому народу. Продолжает Рэби. Известно, что в праздник Суккот в храме происходило возлияние воды на жертвенник. То есть кроме обычного возлияния вина, которое происходило каждый день, праздник Суккот на жертвенник также происходило возлияние воды. То есть в духовном аспекте возлияние воды тоже связано с аспектом мудрости. Почему? Потому что мудрость и бина, две этих сферы, две эти силы, одна связана из них категории воды, это мудрость, и сфера бина связана с категорией огня. То есть одна из них, как бы сфера мудрости, связана с влиянием, которое как бы спускается вниз. Сфера бина, она как бы связана с природой, как бы эта категория связана с гвурой тоже. То есть это как огонь. То есть, соответственно, получается, что эта вода, которую возливали на жертвенник, должна была как бы охладить категорию гвуры и огня жертвенника высшего. Это категория Малхут, мире Ацилут. Подобно основанию огня, которое находится в сердце человека, которое, как бы, когда оно как бы преобладает в человеке в постижении, соответственно, и тогда, если человек, то есть как бы человек как бы выходит за рамки интеллекта, однако, когда в человеке потом раскрывает себе силу мудрости, то есть он как бы доходит до состояния как бы глубинного содержания этой идеи, то он приходит к состоянию битуля, то есть как бы устранения себя. То есть тогда охлаждается его как бы вот это возбуждение, и гвура услощается. То есть это он объясняет как бы так. То есть человек как бы, человек внутри человека. Два этих, описывает здесь Рэби, два этих состояния. То есть одно состояние, это состояние интеллектуального как бы постижения. То есть во время интеллектуального постижения как бы интеллект порождает эмоциональное как бы возбуждение. То есть когда происходит переход от интеллекта на уровень эмоций, то как бы эмоции с собой как бы они поглощают. То есть поскольку сами эмоции сами по себе, они как бы выражаются в возбуждении, в огне. То есть они как бы поглощают собой спокойное состояние разума. То есть это первое состояние. То есть, но если человек как бы в самом интеллекте доходит до его самого как бы глубинного и внутреннего содержания, то есть он как бы уходит как бы от внешней стороны интеллекта. Что такое внешняя сторона интеллекта? Внешняя сторона интеллекта это как бы то, что человек постигает по отношению как бы самому себя. То есть как бы есть понятие интеллекта, как бы есть постижение сущности. Есть постижение, как, например, этот объект относится ко мне. То есть он хорош для меня или нет. И так далее. То есть именно откуда возникают эмоции. Эмоции возникают не от постижения объекта по своего как бы сути. Они возникают от постижения объекта как бы из его внешних признаков. То есть как он может соотноситься со мной. Что человек может от него получить. Если человек как бы переходит от внешнего постижения к внутреннему, то есть постижению как бы глубинной сущности, там, идеи или объекта, то как бы в нем затухает вот это эмоциональное возбуждение, и он как бы переходит как бы в состояние битуля, то есть как бы его сущность, вот это как бы его «я» теряется, то есть человек как бы соединяется полностью с идеей. То есть это два уровня, это уровень мудрости, который связан с этим состоянием как бы внутреннего охлаждения. Почему? То есть как бы человек теряет огонь, который берется от его «я», его как бы полностью, вся его сущность связывается с объектом постижения. То есть это как бы духовная концепция возлияния воды, которая была в праздник на жертвенник, в праздник Суккот. То есть в праздник Суккот было дополнительное веселье, которого не было в течение всего года. В течение всего года на жертвенник возливали вино, потому что вино связано с категорией бина, которая представляет себя гвуру и огонь. Сфера бина это как раз и связано с этим уровнем интеллекта, который порождает эмоциональный огонь. В отличие от этого, категория воды берется от сферы мудрости, которая выше, чем сфера бина, и услощает собой категорию гвуры. Поэтому во время обновления жертвенника, который сделал Моше, он помазал жертвенник маслом, специальным елеем помазания, которое было еще на более высоком уровне. Потому что масло, оно как бы находится над водой. То есть, как бы масло, здесь как бы чисто физически описывается, что масло, оно как бы всегда поднимается над водой. То есть, как бы, если вода, это более высокий уровень, чем вино, то масло, как бы в духовном, как бы его символике, это еще более высокая категория. То есть, что и какая общая идея того, что сейчас Цемах Цедек хочет объяснить? Он говорит, что у нас, как бы, есть несколько аспектов, как бы, есть весь год, когда на жертвенник возливается вино. То есть весь год как бы у нас влияние божественное, связанное с жертвенником, через возлияние вина приходит с уровня бина. В праздник Суккот, когда на жертвенник возливается также вода, имеется в виду, что в праздник Суккот раскрывается также сфера мудрости, то более высокий уровень, который связан с, как бы символизируется водой. Но когда жертвенник должен был как бы быть, было Ханукат а-Мизбех, когда в храме должно было быть начало служения, тогда должна была быть раскрыта сила еще более высокая, чем категория мудрости. То есть, как бы начало должно как бы быть в начало, в любое начало должен быть как бы выражен, как бы привлечен самый высший источник. То есть, для, чтобы запустить что-то как бы в действие, чтобы приступить к чему-то, нужно как бы раскрыть самую высшую силу для этого. То есть, поэтому, когда Моше должен был посвятить жертвенник, он должен был смазать его специальным маслом. То есть, вот это специальное масло, елей, которым он должен был смазать жертвенник, это символ мудрости, символ масла, то есть, который еще выше, чем категория воды. Потому что масло символизирует не просто мудрость, а внутренний аспект мудрости. Потому что масло символизирует собой источник мудрости, который выше, чем интеллект, интеллект открытый. Потому что невозможно сравнить открытие, как бы то, что раскрыто, с его как бы скрытым как бы источником. Подобно тому, как физическое растение, в котором имеется как бы сладость, то есть сладкое на вкус, как бы его сладость имеет духовный источник от категории духовной сладости, то есть которая является как бы силой, которой произрастает это растение. Соответственно, физический вкус сладости, находящийся в растении, он как бы по своей сути несравним как бы с той духовной силой, откуда это качество берется. Подобно тому, как категория сладости может быть также в любом аспекте, например, в аспекте разума и так далее. Соответственно, как бы источник не сравним с тем, что происходит от источника, несмотря на то, что он как бы подобен ему именно в данном аспекте. Поэтому есть земля, которая произрастает такие плоды, есть земля, которая произрастает другие плоды, потому что в зависимости от силы, находящейся в земле, как, зависит как бы то, что из нее вырастает. Как написано в книге Шаре Ора, Шар Алев, на стих из книги Кагелет: «Сделал я себе сады и пардесим, и парки, и насадил я в них всякие плодовые деревья». Он пишет, что царь Шломо знал пути божественного влияния, как они приходят как бы в физический мир, и знал, какой как бы канал духовный ведет как бы в землю Куш, и сажал там перец, и так и так далее, так в каждом месте в мире. То есть как будто бы каждое место в мире, как бы физическая сила земли, то есть духовная сила земли, от которой как бы питается все живое, оно как бы им получает влияние от разных сферот. То есть поэтому различные растения, они как бы тоже, каждый из них имеет как бы разный духовный источник. Подобно этому раскрытие как бы интеллекта, то есть у интеллекта тоже есть как бы его источник, то, что называется как бы над, то, что стоит над интеллектом. То есть он как бы, они несравнимы друг с другом. Тем не менее, как бы в том как бы надинтеллектуальном мире есть нечто подобное разуму, интеллекту, которое раскрывает его из состояния скрытия. То есть как бы есть разум, есть источник разума. Этот источник разума, он не абсолютно как бы простой. То есть этот источник имеется в виду, что это как бы некоторый надинтеллект, проинтеллект как бы. То есть он тоже имеет некоторую как бы интеллектуальную характеристику, но он как бы несравним совершенно с интеллектом, который как бы непосредственно раскрывается и функционирует у человека. На языке гаоним этот уровень называется сехаль нейлам миколь район, то есть интеллект скрытый от всякого постижения. На языке каббалы называется этот уровень хохмастима, скрытый замкнутой мудростью на уровне кетер, короны, который является источником мудрости мира Ацилут. И несмотря на то, что кетер, корона, этот уровень бесконечно выше, то есть выше намного, чем мудрость, Тем не менее, в его силе есть возможность создания мудрости, как сказано в Хохма Миаин Тимца. То есть, это говорит, в книге Йов написано, что Хохма, мудрость, откуда происходит. Буквально можно прочитать это, что мудрость из небытия происходит. Вот это небытие, это не то, что как бы имеется в виду, что оно небытие по сравнению с самой мудростью. То есть мудрость в ее как бы форме раскрыта, она происходит из состояния небытия. Но это состояние бытия, это некий источник мудрости, который называется скрытой мудростью на уровне сферы Кетер. То есть в самом уровне Кетер, короны, есть как бы корень мудрости, который называется скрытой мудростью. То и он является подобием мудрости в тончайшей форме. Мы все-таки это называем скрытой мудростью. Почему мы называем скрытой мудростью? Потому что там это источник именно для мудрости. То есть это не источник для эмоций. И не источник для чего-то другого. Это источник именно для силы интеллекта. То есть как бы над уровнем сферот, или как бы в человеке над уровнем его как бы интеллекта, есть некий как бы источник, откуда происходят все силы человека. То есть у человека есть силы интеллектуальные, есть силы эмоциональные. То есть это то, что непосредственно мы ощущаем в нашей жизни. То есть мы чувствуем, как бы можем осознать работу нашего разума, можем осознать работу, как бы как функционируют наши эмоции. Но и эмоции, и у интеллекта есть как бы источник, который как бы мы сами не постигаем. Мы постигаем только его результат. Но этот источник, он разный. То есть есть источник для интеллекта, есть источник для эмоций. То есть это два. Поэтому как бы этот уровень называется именно скрытой мудростью. Почему? Потому что он является именно тончайшей формы интеллекта, которая по отношению к интеллекту, раскрывающемуся в человеке, может называться небытием. То есть хохма миаин тимаца, то есть как бы мудрость из небытия происходит. То есть по отношению как бы к существованию, которое можно как бы описать, дать какие-то критерии и как бы рамки, этот уровень как бы его описать на уровне как бы позитивном нельзя. Но можно описать на уровне, как бы, что он из себя не представляет именно то, что мы как бы постигаем в себе, потому что тогда бы это не было бы источником для мудрости. Но он, тем не менее, должен быть источником для интеллекта. То есть, как бы это две стороны. То есть он как бы гораздо тоньше, бесконечно тоньше, чем интеллект, но тем не менее, это именно источник для интеллекта, то есть он имеет какое-то отношение именно к интеллекту. Подобно тому. Здесь написано, как тонкость жизненной силы, которая находится как бы в человеке по отношению к силе физической и животного. То есть имеется в виду интеллектуальной силе человека с физической силой животного, что это две совершенно как бы разные категории сил. Соответственно, открытый интеллект в сознании человека, а наверху это категория мудрости мира Ацилут, называются образно водой. Почему? Потому что по своей природе вода, то есть почему выбран именно такой символ? То есть почему выбран именно символ воды, а не какая-то другая символика? Потому что вода по своей природе спускается снизу вверх, сверху вниз. То есть поэтому уровень мудрости человека, или как бы его как бы источник, это сфера мудрости мира Ацилу, тоже называется водой. Почему? Потому что это интеллект, который уже спустился от своего источника. Подобно воде, которая спускается с высокого места вниз, на более низкое место. То есть это как бы то, что уже пришло к аспекту раскрытия и состояния скрытия. Однако та мудрость, которая скрыта выше уровня интеллекта, и называемая хохмастима, называется маслом. То есть масло это и есть тот источник, откуда происходит мудрость, которая называется водой. И поэтому чисто как бы физически тоже как бы вода всегда, то есть масло всегда находится над поверхностью воды, потому что как бы в духовном смысле как бы та сила, которая символизируется маслом, она выше, чем та сила, которая символизируется водой. Поэтому, когда было обновление жертвенника, Моше смазал жертвенник маслом Шемана Мишха. То есть имеется в виду, то есть как это объяснить в духовном смысле, что он тогда раскрыл свет от скрытой мудрости на категорию Малхут, то есть Малхут это и есть жертвенник, и это было обновление жертвенника. Как написано, все начала тяжелы, поэтому обновление должно быть связано с добавлением света, который как бы потом в постоянном как бы функционировании уже не раскрывается. То есть потом, когда как бы происходит как бы постоянное действие, достаточно меньшего духовного раскрытия. Подобно ребенку, которого при, когда его учат идти в школу, то дают ему вначале большие подарки для того, чтобы пробудить в нем желание идти в школу, поскольку любые начала тяжелы. Потом он уже может ходить туда сам по себе, сам. Подобно этому обновлению жертвенника, как бы в начале было раскрытие высшего света, которое выше, чем как бы вся цепочка возника, как бы мироздания. И это было раскрытие от уровня скрытой мудрости, которое выше, чем сферот, как пишет, что это объясняется подробно в другом месте. После этого было достаточно уже более меньшего, как меньшего раскрытия, подобно возлиянию вина и воды, которые происходят от сферы Хохма и Бина Мира Ацилут. То есть, если во время как бы обновления жертвенника, Ханукат Мизбеах, жертвенник должен был быть помазан маслом. Почему? Потому что масло – это символ скрытой мудрости. То потом, в течение года, когда как бы уже было постоянное служение в храме, на жертвенник либо возливалось вино в течение всего года, либо возливалась также вода в праздник Суккот, но вино и вода – это сфера Бина и Хохма. Но Хохма какая? Уже как бы Хохма Мира Ацилу, то есть открытая Хохма. В то время как в начале, когда как бы Моше должен был посвятить жертвенник, он должен был раскрыть источник мудрости. Не просто мудрость как бы мира Ацилут, а ее источник, который называется скрытой мудростью. По этой же причине была заповедь помазывать первосвященника и царей из дома Давида этим маслом. И также были помазаны все сосуды, которые были в храме. И после того, как их помазали один раз, больше их не нужно мазать этим маслом, потому что уже этот свет как бы раскрылся в самом начале, поскольку все начала тяжелы. И для того, чтобы потом было уже существование и продолжение, этого уже раскрытия не нужно. Здесь он добавляет еще одну идею, деталь. Что для того, чтобы сделать это масло, нужно было брать псомим рож, то есть различные снадобья, спирт, которые давали в это масло. То есть это было не просто масло, а туда добавлялись различные вещества. Кида и кинамон и так далее. Почему? То есть какая уже символика этих тогда вещей, которые добавлялись? То есть там было различные вещи, которые добавлялись в масло. То есть какая символика этих вещей? То есть мы говорим, что каждый как бы объект, он имеет свою определенную символику. Само масло символизирует скрытую мудрость. Почему в это масло должны были добавлять различные вещества? Потому что на самом деле для того, чтобы свет скрытой мудрости раскрылся внизу, то есть как бы для того, чтобы оттуда было какое-то раскрытие, нужно раскрытие силы от самого Эйнсофа, от бесконечности. Почему? Потому что скрытая мудрость по своей природе всегда будет в состоянии скрытия. То есть это не уровень, который раскрывается. Это то, что как бы приводит к существованию и функционированию открытый разум, но сам по себе всегда остается как бы за сценой. То есть он как бы является причиной, но он сам не приходит, не раскрывается. То есть он по своей природе должен быть скрыт. То есть для того, чтобы этот уровень привести к раскрытию, это как будто бы изменение его природы. То есть как бы есть открытый интеллект человека, есть источник интеллекта, как бы надинтеллект. Этот надинтеллект, он никогда не будет раскрыт на уровне интеллекта. То есть он по своему имеет совершенно другую природу. Он может порождать интеллект, но он сам по себе будет всегда скрыт. Он как бы останется за рамками сознания. Я не хочу использовать слово подсознание, потому что оно как бы грубое в данном случае. Лучше использовать, может быть, идею надсознания или надинтеллекта. Причем сознание и интеллект – это тоже две разные вещи, в принципе. То есть здесь используется концепция того, что скрыт этот разум, хохма-стимаат, она по своей природе скрыта. Она называется сехальный лам, микодрион, интеллектом, разумом, скрытым от всякого постижения. Для того, чтобы произошло раскрытие этого уровня, требуется раскрытие более высокой силы, которая приходит от источника всех удовольствий, который называется в Каббале Атик Йомин, Атик древний днями. Что там облачается категория Гвура, Атик Йомин, Хохма Стима, то есть в Каббале Аризаль описывается там детальное как бы связанное действие между различными парцуфами. Там используется концепция, что на уровне Атик как бы есть конце уровень Гвуры, тоже категория Гвуры. Это Гвура, это не категория суда, а наоборот это идея могущества, то есть это преобладание как бы влияния, то есть Гвура может иметь значение суда, а может иметь идею могущества, мощи. То есть Гвура в источнике, это Гвура на уровне Атика, это не идея сжатия, это идея, наоборот, как бы преобладания влияния. То есть это связано, Атик связан как бы в душе человека. Есть два уровня как бы внутренних самых души, это воля и удовольствие. То есть воля является как бы желание более внешней силы, чем удовольствие. Почему-то, что воля и желание всегда направлены как бы к чему-то, в то время как удовольствие всегда направлено вовнутрь. То есть для того, чтобы человек, как бы для желания, от проявления своей воли, оно все, как бы человек направляет его вовне. Или даже к себе, к самому, если это воля по отношению к себе самому, то это воля как бы к себе самому, как бы во внешнем аспекте личности. В то время как удовольствие связано, как бы может связано с углублением вовнутрь себя. То есть как бы человек как бы уходит от внешнего существования, как бы углубляется в самого себя, и как бы это углубление может происходить как бы до бесконечности. И чем дальше он идет, тем больше как бы он удовольствие получает. То есть как бы само существование является связано с концепцией тану, к удовольствию. Соответственно, вот этот уровень, он называется источником всех удовольствий. И этот цвет удовольствия дает, как происходит в Итгабрут, в усилении, дает силу для того, чтобы влияние от скрытой мудрости пришло вниз. Потому что любое влияние требует участия категории Гвуры, в отличие от хаседим, категории доброты, которые являются как бы аспектом холодности. Это как вода, которая превращается в лед. То есть это отсутствие влияния. Здесь такая парадоксальная вещь. То есть обычно гура воспринимается как сжатие, сокращение, а хесед как влияние. Здесь наборится наоборот, что как бы хесед это холодность. Почему? То есть идея такая, что как бы хесед это влияние, но влияние ограниченное. То есть каждому дать то, на что он как бы заслужил. То есть с точки зрения хесед все чего-то заслуживают, но как бы им не дается суть, им дается то, что как бы они могут воспринять. То есть по сути это как бы есть идея охлаждения. То есть как бы в то время как гвура, это идея могущества, то есть это раскрытие как бы на уровне без, полностью как бы без всяких пределов. То есть это не дать каждому то, что он как бы может получить. То есть как бы полностью как бы идея цимцума, сжатие по сути. Что такое хесед? Это как бы сокращение света в принципе. То есть это как бы дать каждому то, что он может воспринять. Это время как гвура, это влияние без всяких как бы ограничений. Именно за счет того, что как бы это влияние без всяких ограничений, то на своем как бы внешнем уровне это не каждый этого достоин, то есть практически никто этого не достоин. То есть это разница между хесед и гвура. Хесед достойны все, но дается им понемножку, в то время как гвура это по сути бесконечность, и поэтому мало кто это заслуживает. То есть на уровне гвуры передача идет как бы полностью, как бы это преобладание воздействия. Но в источнике же гвуры, то есть это источник, когда мы говорим про гвуру из категории атик, это как бы источник концепции гвуры. То есть это есть как бы самое мощное воздействие, которое только может быть. То есть и оттуда берется сила, которая заставляет скрытую мудрость раскрыться. И это идея псомим рож, то есть вот этих вещей, которые добавляли в масло, которые с ней собой, сами пред собой представляли острые вещи, которые как бы эти острые вещи по природе обладают силой как бы возвращать человеку дух. Их источник берется от гвуры, то есть категории гвуры, которая на уровне танук удовольствия, которая называется в Каббале Аризале, называется хутма. То есть хутма это как нос. И это, соответственно, их клали в масло, помазание. И тогда как бы происходило раскрытие скрытой мудрости на высшем жертвеннике сфира Малхус мира Ацилус 8 дней его посвящения. То есть это 8 категорий на уровне кетер, что посредством этих категорий была передача влияния скрытой мудрости. Поэтому это называется мешиха, помазание, поскольку посредством него передавалась категория битуля, полного как бы исчезновения сущности на уровень малхут. Не в категории огня, как написано в другом месте, кольд мамадака, голос тонкой тишины. То есть это описание из пророка Ильяху, когда пророк Ильяху находится у горы Синай, на горе Синай в Хореве. Как бы раскрывается Всевышний, то есть написано, что там был гром и огонь. И потом за огнем написано, что был голос, то есть Всевышний не в громе, Всевышний не в огне. А потом голос тонкой тишины, и там находится Всевышний. То есть вот этот голос тонкой тишины, то есть такой образ, такой голос. Коль дмама дака, то есть вообще дмама это тишина, тонкая тишина, то есть как может быть тонкая тишина, то есть как бы есть не тонкая тишина, а есть тонкая тишина. То есть есть голос тонкой тишины, или может быть имеется в виду, что голос сам тонкий, который как бы практически связан с тишиной. То есть вот эта идея того, что есть идея огня с категории Малхуд, есть категория воды, это связано с сферой мудрости. Есть идея масла, это источник мудрости. Есть идея вот этих специй, которые добавлялись в масло. Это как бы сила, берущаяся из уровня атик. То есть это уровень, который называется уровнем высшим божественным удовольствием. То есть сфера гвура из атик, это сила, облачающаяся в скрытую мудрость, которая приводит скрытую мудрость к раскрытию. То есть это идея помазания жертвенника. Вот, то есть как бы здесь Рэби расставил как бы символы на свои места. То есть как бы есть идея как бы седер ишталшелут, как он описывается в Каббале. То есть сам как бы есть высший уровень кетер. В самом кетере есть два категории. Есть атик и арих. Арих это как бы в мире человека, это уровень воли. Самый высший уровень на этом это то, что называется скрытой мудростью. Атик это как бы нижний уровень как бы источника эманации, в то время как арих это высший уровень самой эманации. То есть нижний уровень эманирующего, это называется атик. То есть там в Каббале описывается, что есть понятие гвура, из Атика, которая облачается в хохмас тьма, в скрытой мудрости, она как бы приводит скрытую мудрость к раскрытию. То есть это идея помазания жертвенника, помазания храма, помазания первосвященника, помазания царей из дома Давида. То есть как бы есть несколько как бы цепочка символов масла и специи, которые добавляют масло. То есть специи как бы это острые вещи, которые как бы способны вернуть как бы дух человеку. То есть когда человек там теряет сознание или когда он находится в состоянии ослабленности, то есть ему как бы дают их понюхать, и он как бы его пробуждается в нем силы в духовном плане, что это как бы самый высший уровень, то есть гвура уровня атик. То есть как бы один из высших уровней категории кетер, который заставляет как бы сферу, то есть категорию скрытой мудрости раскрыться. То есть это как бы символика помазания храма. Теперь здесь Цемах Цедек перейдет в следующей части своего толкования. Он перейдет к концепции зажигания ханукальных свечей. Глава вторая. Подобно этому понятна также идея ханукальной свечи, что чудо было также в зажигании масла в миноре. И эта идея раскрытия скрытой мудрости на уровне Малхут для того, чтобы освещать мрак, в котором имеется иникат хитсоним, питание внешних сил, и пряда и гидгабрут, преобладание мудрости со стороны клипы. То есть сфера Малхут, она как бы окружена, то есть там, где она раскрывается на уровне мрака. Мрак – это там, где есть питание внешних сил и преобладание мудрости со стороны клипы. Для того, чтобы Малхут, то есть сфера Малхут, освещал этот мрак, Малхут должна получить как бы раскрытие от высшего уровня, который называется скрытой мудростью. Однако, поскольку это было во время изгнания, то не было возможности раскрыть как бы ту категорию, которая связана с Шемана Мишха, маслом помазания, которое сделал Моше, которое является категорией масла и псомим рож, и вот этими веществами, которые в масло добавляли, с уровня хутма, хутма это как бы этот уровень носа. А это было посредством масла и света зажигания миноры. То есть здесь фигурирует идея света. То есть в предыдущем части своего толкования Цемах Цедек объяснял, что есть уровень, который символически называется водой, это символ, это сфера мудрости, мире Ацилут. Есть уровень, который называется маслом, это скрытая мудрость. И есть вещества, которые добавляются в это масло, это уровень из категории гвуры атика. То есть, но здесь, поскольку это было во время изгнания, то раскрытие, связанное с Ханукой, не было связано со скрытием уровня Шемана Мишха, а было посредством света. Идея света в масле она как бы относится к другой категории, хотя как бы имеет сходство с общей концепцией как бы масла помазания. Только что там это было связано с уровнем хутма, как бы образно уровень носа. А свет происходит с категории, которая называется Гаарат Паним де Арих Анпин. То есть освещение лица Арих Анпин, большого лика, которое называется также Шашуим. Шашуим это от слова удовольствие. Слово Шашуим В нем имеются буквы Шин и Алиф. Шин и Алиф – это символ, который называется в Кабале Шин-Айн – 370 потоков света. То есть есть уровень, который называется Худ, Манос. То есть это как бы уровень, связанный с этой концепцией запаха, от вот этих как бы острых вещей, которые добавляли в масло, когда производился вот этот Шемана Мишха. И уровень света связан с другой категорией, которая называется освещение лица, категории Арихампин. То есть это все каббалистические термины, которые сейчас Цемах Цедек будет объяснять на более доступном уровне. Что также эта категория света приводит к раскрытию масла, подобно тому, как уровень псомим-рож, то есть вот этих веществ, заставляли к раскрытию масла, то есть раскрытию уровня скрытой мудрости. Масло само по себе, по своей природе, оно находится в скрытии, потому что оно представляет собой омикасехаль, глубину интеллекта, которая выше аспекта раскрытия. То есть, как бы есть два момента. То есть, он говорит, что есть идея скрытого разума. Хохма-стима – это масло. Есть две силы, которые могут привести к раскрытию этой мудрости. Первое – это псамим, рож. То есть, это вещества, которые добавлялись в масло, когда делался елей. Второе – это уровень света. То есть, свет – это тоже более высокий уровень, чем уровень хохма-стима. То есть, Рэбби объясняет так, что для того, чтобы хохма-стима раскрылась, нужно задействовать силу, которая еще более высокая, чем сама скрытая мудрость. И здесь есть две категории, то есть две силы, которые могут быть задействованы. Первое – это псомим-рож, которые были в масле помазания. Второе – это свет. Псомим-рож, связанный с духовной концепцией хотманоса, то есть это как бы некоторый уровень там, как бы в этих парцуфим. Второе – это то, что называется гарат по ним, освещением лика. Идея того, что написано, то есть идея заключается в следующем. Написано, мудрость человека осветит его лицо. Это написано в Кагелете. Как сказано про Раби Авогу, что засияло и осветилось его лицо, потому что он увидел новую тосефту. То есть тосефт – это добавление к Мишне. В Талмуде рассказывается, что когда Раби Авогу обнаружил новую тосефту, его лицо засияло. То есть это сияние, то есть внутренний свет души, который связан с чем? Что как бы, то есть он раскрыл, то есть ему раскрылась какая-то новая категория разума. То есть как будто бы в нем раскрылся источник разума. Это то, что как бы... Оно заметно физически в румянце, который выступает на щеках. Несмотря на то, что это физическое сияние, то есть, тем не менее источник и причина его необычайно высокая, что это сущностное удовольствие, находящееся на уровне ехиды. Ехида – это высшая категория души, которая раскрывается на уровне разума и приводит к тому, чтобы интеллект распустился из своего скрытого состояния в раскрытое, и что он обладает новой силой создавать и генерировать новые постижения. Поэтому это удовольствие явно заметно, оно ощутимо. Оно ощутимо именно в тот момент, когда возникает новая идея, новый разум. Потому что в этот момент этот разум выходит, как бы в свое приобретает существование, и он рождается из удовольствия, которое облачается в силу интеллекта. И за счет этого удовольствия также происходит освещение, как бы сияние физического лица человека, которое проступает на человека на щеках. То есть как будто бы есть два момента здесь. Есть как бы физическое сияние лица человека. То есть на лице человека заметна его как бы интеллектуальная деятельность. Почему? Как бы, потому что сам интеллект как бы трансформируется в этот момент. В неинтеллекте раскрывается некоторое высшее удовольствие, которое приводит к раскрытию нового интеллекта, нового разума. И это удовольствие как бы даже выражается физически на лице. Несмотря на то, что это сияние физическое, тем не менее его источник более высокий даже, чем сила интеллекта. Его источник – это ацмию, то есть сущность удовольствия. Точно так же, понятно, это наверху. То есть это как бы на уровне человека. На уровне как бы того, как в человеке это работает. Подобно этому наверху, это идея тикун веэмет. То есть есть у нас 13 качеств милосердия. 13 качеств милосердия, они называются 13 тикуней дикна, то есть 13 тикуней бороды. То есть тикун это как украшение, то есть 13 для исправления, то есть 13 украшений бороды. То есть это как бы борода, это некоторый символ духовный, то есть это 13, как бы они связаны как сиарот, как волосы. То есть это как бы высшее раскрытие в некоторой такой сжатой форме, которая называется волосы сиарот. Соответственно, есть один из них, называется тикун веэмет. То есть, один из этих, одно из 13 качеств милосердия. Называется веэмет, истина. Который находится, как бы там в каббалистическом описании, трейн, тапухин, Белыхаем, то есть два, как бы, две вот этих, две щеки, то есть это как бы тоже некоторый уровень, как бы там в мире Парцуфим, с категории Арих Ампин, большого лика. И про это сказано, Еир Гашем Панав Элеха, светит Всевышний лицо свое тебе. То есть это то, что говорится в благословении коэнов. Что значит «к тебе»? Имеется в виду категории Малхут мира Ацилут, находящийся во мраке, Рош Лешуалим. То есть есть такой принцип «будь лучше хвосте у львов, чем быть главой для лис». Что такое глава для лис? Лис – это как бы нижние миры. То есть Малхут, будучи в мире Ацилут, оно является хвостом у львов, то есть это как бы самая последняя сфера из мира Ацилут. И оттуда она спускается как бы вниз, в нижние миры, там где она становится главой для лис. Как написано также, Титен Эмет Ле Яков, дай истину Якову. Идея этого заключается в том, что хохма стима, скрытая мудрость, это аспект скрытого разума, вымуфла, как бы полностью отделенного. И для того, чтобы он раскрылся из своего скрытия, это как бы идея полной трансформации, переворота и изменения его сущности. То есть это может произойти только за счет вещи, которая еще более высокая, которая может перевернуть этот отделенный разум и вывести его из скрытия. И это происходит за счет сияния света Атика, который как бы проходит, пронизывает этот, пробивает выделенный разум и заставляет его раскрыться. И от этого происходит освещение лица в момент, когда раскрывается мудрость. Что за счет этого раскрывается также этот свет, который как бы раскрывается на уровне на щеках, лыхая. Поэтому это та часть лица, которая свободна от волос, потому что волосы символизируют аспект цимцума сжатия, а щеки это как бы то, где волос нету, то есть это то, что выше концепции цимцума, то есть вот этот, как бы есть 13 качеств милосердия, то есть они как бы называются тикуним. Как бы среди них они как бы есть разные категории. Есть те, которые связаны с аспектом сиарот, то есть это как борода, то есть это волосы. Волосы это идея сжатия. То есть это как бы то, что как бы Всевышний сокращает с себя свой свет для того, чтобы он мог дойти до более низких уровней. То есть говорится, что как бы сферот мира Ацилут, они получают свое питание от этих 13 тикуней дикна. То есть для того, чтобы возникли сферот мира Ацилут, должен быть цимцум, сжатие бесконечного света. То есть это сжатие, оно называется сиарот. Но есть более высокий уровень, который называется как бы образно здесь лыхаем, как щеки. То есть это там, где волос нет. Это есть как раз вот этот тикун, который называется вэмет и истина. То есть это тот уровень, где нету идеи сжатия, цимцума. То есть это как раз уровень, который называется светом, ор. То есть он выше, чем уровень хохма стима, скрытой мудрости. Точно так же, как уровень хотма, носа, выше, чем уровень скрытой мудрости. Это также является той категорией, которая может заставить и трансформировать скрытую мудрость, чтобы также она раскрылась. И точно так же, как здесь до этого приводился как бы физический пример с человеком, что когда в нем как бы раскрывается высшее удовольствие, которое выражается как бы в раскрытии новой идеи, что это удовольствие также не только как бы раскрывается новая идея, но также оно как бы раскрывается в сиянии лица человека. То есть даже физически лицо человека сияет. В божественном плане имеется в виду, что этот свет доходит до категории малхут. То есть даже на уровне малхут происходит раскрытие света. Поэтому сказано, «Еэр Гашем панаф элеха» будет раскроет как бы Всевышний, «Ей рассветит Всевышнее лицо его тебе». И это есть идея этих 370 потоков света, которые раскрываются из арих атик йомин ацмию, то есть они раскрываются как бы из сущности высшего удовольствия, который называется шашуй амелех баацмуто, удовольствием царя в своей сущности. То есть как бы есть два вида божественного удовольствия. Есть удовольствие от творений, есть удовольствие как бы от самого себя. То есть это как бы удовольствие в своей сущности. И это есть идея света в масле, который сжигает масло, и он сам как бы по своему уровню выше, чем масло. Потому что масло не может гореть само по себе, то есть будет с одного только масла будет мрак, а не свет. Как говорилось и выше, что хохма стима по своей природе это полное скрытие. Когда же раскрывается уровень этого света, то в нем и посредством него как бы происходит сгорание масла, свети как бы вот этого пламени. То есть, соответственно, это будет время, когда будет как бы существовать этот свет, и это посредством, то есть происходит посредством этой категории, которая трансформирует и переворачивает уровень масла скрытой мудрости для того, чтобы он освещал на уровне Малхут мира Ацилут. Несмотря на то, что этот свет проходит через вер мир Ацилут, однако основа его раскрытия направлена на уровень Малхут, потому что именно этот уровень находится в полном состоянии мрака, когда Малхут спускается и скрывается в миры Бри и Цирасия для того, чтобы быть главой для Алис. Поэтому именно Малхут нуждается в этом высшем свете, с более высокого уровня, для того, чтобы усилить ее. И это есть идея украшений невесты, которые являются уровнем окружающего света, которые поступают в категории Малхут, как описано в другом месте, что это является причиной, почему женщины красивее, чем мужчины. Женщины красивее, чем мужчины, то есть это им говоришь, почему? Потому что вот эта идея женской красоты, красоты невесты, то есть невеста в Кабале это Малхут, то есть идея этой красоты, это как раз и есть раскрытие категории Макифим окружающего света, то есть свет, который как бы выше, чем сам мир Ацилут, который поступает туда из вот этого уровня, который называется Ор. То есть Ор это Тикун Веэмет и истина. Поэтому нам было заповедано зажигать конукальные свечи для того, чтобы раскрыть категории Малхут от уровня Ор, свет, и от уровня Шемен. То есть Ор – это категория Атик, А шемен – это категория скрытой мудрости. И тогда это раскрытие дает ей свет для того, чтобы божественная мудрость преобладала над мудростью клипы. И это есть идея второго благословения, который сделал чудеса, как написано в отношении к нами каванот, намерением, что шеаса, что такое шеаса, который сделал? Аса, слово сделал, имеет в себе буквы айн и син. Что такое айн и син? Это опять-таки вот эта идея 370 с потоков света, которые связаны с освещением лица, которое раскрывается на уровне малхут посредством зажигания ханукальной свечи, ханукальных свечей. Что такое? То есть ше аса, который сделал, что такое аса? Это айн, син, 360, то есть 300, когда мы говорим, который сделал, имеется в виду, как 370 потоков света, которые раскрываются из уровня атик на уровень малхут. Вот это есть идея шеаса. Что такое слово несим, чудеса, нашим отцам? Что для того, чтобы божественная сила, которая передается вниз, невозможно, чтобы она прошла вниз, минуя категорию мидос, атрибутов эмоциональных. По крайней мере, дерех маавир. То есть есть два пути передачи божественного влияния через сферот малого лика. Есть концепция облачения, то есть когда этот свет облачается в рамки сферот малого лика, он тогда трансформируется. И есть путь перехода, то есть переход имеется в виду, что они являются как бы силой, через которую этот свет должен пройти, но сами они его не трансформируют. То есть, например, в хасидизме приводится пример, что когда интеллект порождает эмоции, то эмоции, они питаются от интеллекта, но сами эмоции, они скрывают интеллект. То есть интеллект облачается в уровень эмоций. То есть он как бы трансформируется из причины, из понятия ила и луль, то есть причины и следствия. То есть эмоции являются следствием интеллекта. И интеллект облачается в эмоции и переходит как бы в рамки эмоций. То есть в данном случае, в другом случае, когда человек пишет какую-то идею, то есть рука в данном случае не трансформирует мысль. То есть рука является сосудом, через который мысль из интеллектуальной формы переходит в физическую форму, но при этом как бы ее сущность не меняется. То есть это та же самая мысль, только до этого она как бы была в форме, как бы на уровне сознания, и после этого она переходит на уровень как бы физического воплощения. Но при этом сама рука не является силой, трансформирующей интеллект. Она является только каналом, через который интеллект может прийти, пройти через одно, с одной ступени на другую. Точно так же, как говорится, что Моше, Шхина говорила из его уст. То есть Моше, Шхина не облачалась в него, то есть как бы в него, как в человека. То есть иначе бы тогда как бы это слово Всевышнего трансформировалось и было бы уже словом Моше, а не словом Всевышнего. Моше выступал в данном случае как канал, через который слово Всевышнего должно было прийти в физический мир. Но опять-таки канал нужен для того, чтобы это слово пришло. То есть без канала этот переход от более высокого уровня на более низкий невозможен. То же самое и сферы малого лика, они могут выступать в виде лапшу, то есть когда высшее раскрытие облачается в них, и тогда как бы оно трансформируется на уровень как бы тех граммов, которые есть у этих сферот. Либо оно приходит, проходит через них, как маавар, то есть как канал, но в любом случае они должны быть как бы посередине, то есть как бы этот свет всегда должен пройти через них. Соответственно, в данном объяснении Рэби объясняет, что поскольку чудо Хануки в своем источнике – это добавление света мудрости, поэтому для того, чтобы когда эмоции, эмоциональный медот мира Ацилут, как бы через них проходит чудо, то есть добавление, которое связано с маслом, то есть чисто в миноре, в этом физическом мире, что это добавление света мудрости, как объяснялось выше, это для этого изначально, то есть как бы для того, чтобы, то есть мы говорим, что идея зажигания миноры, минора это малхут, то есть вся идея зажигания ханукальных свечей, это раскрытие света на уровне малхут. Но сами, само по себе зажигание масла, это есть как бы раскрытие скрытой мудрости, которая должна как бы получить некий толчок, как бы стимул из более высокого уровня для того, чтобы она раскрылась. Оно как бы для того, чтобы дойти до малхут, ей нужно пройти через уровень 6 эмоциональных сферот. Для этого эти 6 сферот, для того, чтобы через них прошел свет высшей мудрости, еще с добавлением, как бы, который идет из этого источника, они изначально должны сами подняться на более высокий уровень. Что эмоции мира Ацилут должны подняться на уровень парцуф, лика, кетер. И кетер сам по себе выше мудрости. Когда они поднимаются туда, они могут получить от медот, то есть от уровня медот, как бы эмоциональных уров, сферот на уровне кетера, добавление света, мудрости, и потом передать его вниз. То есть, и это есть идея того, что сделал чудеса нашим отцам. Чудо, слово «нес» – это возвышение, как бает на суд, с более низкого уровня, намного более высокий. Он приводит здесь Муанаса Лагарим, то есть и в языке Мишны это Торен Ведганес, то есть слово Нес это идея возвышения. Отцы, как объяснялось выше, это сфиры Хесед, Гвура и Тиферет. То есть для, что значит сделал чудеса нашим отцам? Что поскольку этот свет от мудрости должен прийти к Малхус через сферы малого лика, то для того, чтобы они как бы пронесли, были каналом для этого света, они сами должны подняться на свой источник категории Медот, как они находятся в Кетере, там получить этот свет и потом передать его вниз. То есть получается, что для этой передачи сами Мидос должны вознестись, который сделал чудеса нашим отцам, то есть он сделал возвышение нашим отцам, то есть категория Хесед, Гура, Тиферет. Они как бы возносятся к своему источнику на уровне Кетер. Это есть Шааса, Нисим, Лавотейну. То есть мы сказали, что Шааса это идея 360 потоков света. Нисим это возвышение категории Авотейну, это сферы Хесед, Гура, Тиферет, которые поднимаются на уровень Мидот. Категории этих, как они находят, как бы своего источника, как он находится в Кетере. Оттуда получают этот свет мудрости и потом передают его вниз на уровень Малхут. И это идея того, что добавление света мудрости в праздник Хануку должно было быть Нес и возвышение категории Хесед Гвура Тиферет, которые называются нашими отцами. Они должны были включиться в свой источник, в Мидос, как они находятся в Кетере. И это то, что мы говорим в те дни. Что значит те дни? Известно, что слово день символизирует атрибут. То есть каждый из этих сфер называется днями. То есть 7 дней творения. Каждый день творения ему соответствует одна из этих сфер. Что же такое те дни? То есть, что значит те? Те, это которые как бы скрыты. Те дни, это есть как раз источник, медот на уровне кетер. Шаса нисим лаватейну, что сделал чудеса нашим отцам вагэм, имим гагэм в те дни. То есть, медот возносится на уровень имим гагэм. То есть, те дни, это их источник на уровне кетер. Которые, те дни, которые выше, чем интеллект, и называются также Емей Кедем. днями древности. Оттуда получают добавление света, и тогда они спускаются для того, чтобы передать его вниз через сферу Малхут, которая происходит это раскрытие в аспектах, в рамках времени и пространства. И это то, что мы говорим Безманазе в это время. Потому что источник возникновения мира находится на уровне Малхус. Как мы говорим, Мелах, Малах, Имлах. То есть он царствует, царствует сейчас, царствовал и будет царствовать. То есть это идея Малхут. То есть идея пространства и времени возникает на уровне Малхус. То есть мы говорим «шасани симлаватейну бэймим гагэм». То есть мы как бы категория эмоциональных сферот возносится на уровень «имим гагэм». То есть это их источник на уровне кетер для того, чтобы передать это добавление света от скрытой мудрости безманазэ в настоящее время. Это есть как бы сфера Малхут, которая является источником времени и пространства. И поэтому также сейчас говорят это благословение в Хануку, потому что это же как процессы происходят сейчас посредством зажигания свечей. Происходит добавление света мудрости от категории кетер на уровень Малхут. Это также происходит посредством медот, эмоциональных атрибутов. И если так, должно быть нисим лаватей, но в начале. То есть в начале должно быть возвышение категорий, которые называются наши отцы. То есть это как раз эти эмоциональные атрибуты. И поскольку это добавление света, мудрости, происходит от категории хесхохмастима, скрытой мудрости, которая необычайно высока, чем мудрость открытая и постижение, поэтому это невозможно добиться никаким действием человека. То есть это называется действие человека. Здесь написано Галатман, возвышение Маем Нуквим. То есть Маем Нуквим — это женские воды. Это имеется в виду то, что как бы есть как бы два вида раскрытия божественности. Одно из них, которое происходит как результат от некоторого действия человека. То есть имеется в виду Маем Нуквим. То есть пробуждение человека как бы пробуждает в высшем мире подобное раскрытие божественности. В данном случае, поскольку речь идет про раскрытие высшей мудрости, хохмастима, которая по своей сути настолько возвышена, что человек никаким своим служением не может достигнуть этого уровня. То есть никакое действие человека не способно пробудить раскрытие в скрытой мудрости, то есть через любовь или через страх, а это может быть только в аспекте хода-а. Хода-а – это благодарение или присоглашение в своем сознании для того, чтобы прославлять и благодарить. То есть почему в Хануку мы говорим, что мы благодарим Всевышнего, и мы говорим это благословение, где, то есть говорим о Хануке, благословение, в которое называется года, благодарение. Почему именно? Мы говорим, до этого написано в Кабале Аризаля, написано было, что Малхут поднимается до уровня год. Почему именно до уровня год, а не до уровня Хесед, Гура и Тиферет, более высоких сферот? Потому что вся идея, что та категория, которая должна раскрыться, ее невозможно пробудить через аспекты любви и страха, потому что она бесконечно высока. Единственное, через что ее можно воспринимать, это через год. Что такое года? Это соглашение. То есть, что такое, когда человек как бы не осознает чего-то, но он говорит, я соглашаюсь с этим. То есть есть как бы то, что человеку понятно. То есть это является частью внутреннего мира человека. Есть то, человек как бы принимает как нечто, что на самом деле стоит выше его восприятия. Он соглашается с этим. Слово «года» на иврите имеет два значения. Соглашаться и благодарить. То есть, по сути, года – это устранение человека. То есть, он как бы отказывается от своего «я». То есть, для раскрытия этого уровня, это мои добавления, но происходит не посредством деятельности человека, а подсутствие посредством устранения собственного «я». То есть это идея категория «год». Как пример с царем, который находится в гостях у бедного человека и как бы низкого уровня, что этот бедный человек не может ни через какую любовь или попытку сближения приблизиться к царю. Однако через прославление и через благодарение может. То есть и это та идея того, что Малхут во время Хануки получает от уровня год за малого лика, как написано, и губы год, что он находится на уровне год. И через этот уровень ей поступает свет скрытой мудрости посредством ханукальных свечей, то есть именно через категорию год. Поэтому также во время Хануки нам было постановлено благодарить и прославлять Всевышнего только, а не веселиться и устраивать пир, как в другие праздники. Потому что этот свет, который скрывается в Хануку, он не выше, чем постижение. Веселье же возникает только от того, что постигаемо человеком, это идея праздников. То есть во время праздников, как он до этого самых цедок объяснял, оно связано с чем? Оно связано с идеей праотцов. Праздник Песах, это выход из Египта, он связан с Авраамом, Авраам это категория Хесед. То есть это и уровень постижения. В то время как в Хануку, то есть как бы идея праздников Песах, Шивот и Суккот, оно связано с уровнем праотцов. То есть уровень праотцов это уровень трех сферот, Хесед, Гура и Тиферет. То есть это уровень, на котором свет раскрывается как бы на уровне постижения. Поэтому этот свет относится к этому уровню. Там объяснял, что это связано с добавлением к имени Всевышнего, с добавлением, которое связано с буквой Алев. То есть там идея цимцума. То есть это как бы с одной стороны есть цимцум, то есть это свет, который раскрывается через уровень сферот малого лика. И за счет этого этот свет постигаем человеком, а то, что постигаемо человеком, приводит, это связано с идеей веселья и празднования. В то время в Хануку, за счет того, что раскрытие связано с более высокой категорией, с категорией скрытой мудрости, то поэтому Малхут получает это раскрытие, когда она поднимается на уровень сферы год. Сфера год это более низкая сфера, чем сфера Хесед, Гура, Тиферет. Но наоборот, именно за счет того, что это уровень как бы благодарения и соглашения, то есть устранения, как бы на уровне человека это устранение как бы своего я, именно за счет этого может раскрыться более высокая категория. И это разница между праздником Ханука и Пурим, всеми остальными праздниками Торы, которые, так и Песах, Шивот и Суккот, в которой происходит ихудзун, соединение мужского и женского начала лицом к лицу, потому что тогда Малхут получает от категории Хабат, Хохма, Бина, Даат, интеллектуальной категории малого лика, что это есть раскрытие дополнительного света от инсов, которое приходит в полное постижение, а не только через благодарение. Поэтому эти праздники запрещены со завершения работы, кроме работы, связанной с приготовлением еды. Почему? Для того, чтобы не давать пищу для внешних сил от этого света, который раскрывается явно внизу. То есть почему? То есть поскольку в праздник Песах, Шивот и Суккот есть идея раскрытия явного, то есть происходит как бы уровень хабат, это интеллектуальные силы малого лика, это уровень, который раскрывается в сфере Малхут. И оно как бы раскрывает, что такое хабат, это интеллект, это идея постижения. То есть имеется в виду, что свет раскрывается постигаемым образом, он раскрывается явно в физическом мире. То поэтому в празднике запрещено делать работу. Потому что когда мы работаем, это как бы в нее могут, через это действие происходит, может произойти пьяника, то есть питание от внешних сил. То есть поскольку в празднике происходит такое явное раскрытие, поэтому в празднике запрещено делать работу. В отличие от этого в Хануку и в Пурим Поскольку раскрытие не связано с постижением в физическом мире, поэтому не запрещено делать работу в эти праздники. Тем не менее, поскольку источник этого раскрытия необычайно высокий, что это добавление света мудрости, в отличие от праздников, которые Исторы, несмотря на то, что они тоже являются добавлением света в Мидос и в категории мира Ацилут, то есть, но это добавление света только на уровне категории эмоциональных с мира Ацилут, как, то есть, как сказали мудрецы, на стих Ломаастим в Логаалтим, то есть я не пренебрег ними, и мне не были как бы противны они, то есть как бы он не пренебрег еврейским народом. Мудрецы в трактате Мегила, это стих из книги Ваикра, написано Ломаастим Беймей Мадай, то есть я не пренебрег ими во время Мадая, то есть Мадай это времена Пурима. Почему? Потому что написано в Захарте эт брити Авраам, и вспомню я союз Авраама. То есть именно во времена Мадая нужно было вспомнить союз, который Всевышний заключил с Авраамом. Однако во время изгнания в Египте не нужно было вспоминать союз. Почему? Потому что тогда они были спасены в заслугу Авраама. То есть он объясняет, что есть разница, есть понятие заслуга Авраама, есть понятие союза с Авраамом. В чем разница заслуги Авраама и союза с Авраамом, сейчас Рэби здесь объясняет. То есть заслуга это нечто явное, то есть то, что существует, некоторое достоинство Авраама, которое передавалось его потомкам, и оно явно существует. Союз имеет место тогда, когда внешне нет никаких признаков того, что евреи являются потомками Авраама. То есть как бы в них не осталось ничего, как бы они не являются больше носителями заслуг Авраама. Ну что? Они являются потомками Авраама, с которым был заключен союз. Здесь сейчас Рэбби это будет детально объяснять. Идея заключения союза заключается между двумя любящими и верными людьми. Она не имеет смысла как бы на время, пока есть любовь в сердце каждого из них по отношению ко второму, потому что в данный этот момент не требуется заключение союза. Союз сам по себе это знак и память на какую-то вещь. Однако главная идея союза это то, чтобы один не забыл другого, и их любовь не изменилась и никогда, даже через многое время, даже когда между ними будет ссора, разделяющая сердца, и любви не будет явно в их сердцах, в одном и другом. Наоборот, разделение будет настолько сильным, что они захотят воевать друг с другом. Получается, что действие союза заключается в том, что они никогда бы не разделились между собой ни посредством никакой ссоры, что они помнили силу своей любви и были вместе в момент соединения союза, то есть как в момент как соединения союза, как путь царей, когда они делают как бы мир и любовь, как бы любовь друг с другом, не из-за страха, то есть делают из-за страха, чтобы любовь не прекратилась а через длительное время, когда они захотят друг с другом воевать. И тогда они делают союз, то есть что такое брит, для того, чтобы был установленным законом, что один не шел воевать на другого никогда. Что это есть идея заключения союза. Подобным образом, заключение союза с Авраамом, который был колесницей в своей любви ко Всевышнему, категории хесед мира ацилут, и поэтому влияние, как бы ашпа от эйнсов, посредством сферы хесед мира ацилут, было заслугой, которая защищала его детей. То есть это был свет хесед и любви мира ацилут, как написано, «Агавти этхэм амар Гашемск, любил я вас, сказал Всевышний». Ибо до этого уровня достигает любовь Авраама, пробуждать высшую любовь, как Кемаема по ним, то есть только Кемаема по ним, это как отражение человека в воде. То есть как бы человек смотрит в воду, видит свое лицо. То есть точно так же, как бы Авраам пробуждал в своем служении категорию хесед мира ацилут. То есть до тех пор, пока существовала любовь, пока они как бы они любят явным образом друг друга, им не нужен союз и память. Потому что сама любовь, написано, отталкивает плоть. То есть такой принцип, что любовь отталкивает все преграды. То есть пока потомки Авраама, они как бы в них было отражение вот этого служения Авраама. То есть была любовь между, явная любовь между Всевышним еврейским народом. Почему? Потому что еврейский народ как бы явно еще продал, как бы было в нем отражалась деятельность Авраама. То эта любовь могла как бы преодолеть все преграды, которые были. То есть это... Однако в Хануку потребовалось чудо для наших отцов. То есть что такое чудо для наших отцов, как объяснялось выше, что сами сферот хесед гура тиферет мира ацилу, то есть это сам уровень хесед, должны были подняться на уровень мидос, находящихся на уровне кетер, и оттуда получить добавление света мудрости. И мидот в кетере, они сами по себе эйнсов, бесконечные, и несравнимы с любовью Авраама, то есть который пробуждал как бы любовь. То есть они по отношению к этому, деятельность Авраама как бы не занимает никакого места. Тогда понадобилось помнить союз. То есть на этом уровне, на уровне, которым как бы должен был быть вовлечен во время Мадая, то есть это во время Пурима и потом во время Хануки, это уровень, на котором как бы качество Авраама, любви, оно как бы не достигает этого уровня. Оно как бы не пробуждает там ответное влияние из божественных миров. И для этого нужно было заключение союза. То есть заключение союза это на уровне, где как бы любовь не имеет места уже. То есть ее как бы там либо нету, либо как бы ее влияние не может как бы не может иметь никакого значения. То есть союз действует тогда, чтобы не был забыт, также через многие дни, когда будет необычайно большое разделение. И тогда высшая любовь Авраама не будет раскрыта, потому что тогда управление миром будет идти от мидот, категории, которые как бы от этих атрибутов, которые находятся на уровне кетер, которые как бы несразмерно выше, по крайней мере тогда... будет связь за счет союза, который как бы вспомнит на том, как была любовь раньше в раскрытии. И это то, что сказано, наша нижба лавотеха, то, что он поклялся отцам твоих, как человек, связывающий себя клятвой. Подобно идее союза, что остается отпечаток любви одного в сердце другого. И также отпечаток любви другого в его сердце посредством вещи, через которую они заключают союз. Точно так же отпечаток от любви Авраама остался наверху. Почему? Потому что эмоции, то есть мидос, поднялись на уровень мидот в кетере. То есть что такое отпечаток любви Авраама? То есть мы говорим, что Авраам сам пробуждал сферу хесед, мир ацилут. То есть, но союз это то, что как бы хесед, мир ацилут поднимается, его как бы имеет отпечаток. То есть союз это как бы, чтобы осталась какая-то как бы память на время, когда как бы внешне любовь исчезает. И что это за отпечаток как бы от этой хесед? Это хесед, как она находится на уровне кетер. То есть, соответственно... И также отпечаток от высших этих качеств есть любви Авраама. И этот отпечаток приводит к тому, что написано «И вспомню я союз Авраама». И дальше написано «И также землю я вспомню». Что такое земля? Это категория Малхут. Что тогда будет управление от Мидос, то есть это с категорий эмоциональных, как они находятся в Кетере. Потому что тогда посредством них будет передача вниз, добавление света, который получает хохма, то есть это категория чистого масла. И это то, что сказано, Шасани Симла, то, что сделал чудеса нашим отцам в те дни, то есть те дни это кетер, в это время это категория Малхут, которая является источником времени. То есть это то, что Он объясняет, то есть почему он приводит всю эту идею, что написано, что я как бы не пренебрег евреями. Мудрецы говорят, что это было во время Мадая, то есть и так далее, что это было во время Хануки, во время греков, Логалти, Лумасти, Баймина и Мадай, Логалти, Баймей, то есть Иваним. То есть почему как бы именно в то время, из-за союза, который Всевышний заключил с Авраамом, потому что как бы то время, действие, как бы раскрытие божественности было не за счет заслуг Авраама, то есть как бы некоторого как бы акта, идеи взаимодействия между как бы состоянием человека внизу и как бы то как бы сферот мира Ацилут, Хесед, который связан с деятельностью Авраама, они были за счет союза, который Всевышний заключил с Авраамом. Союз с Авраамом – это как бы идея отпечатка от этой любви на более высоком уровне. На каком уровне? На уровне Мидот, как бы источника Мидот, как они находятся в Кетер. И это именно тот уровень, значит, от которого было управление, как бы раскрытие чуда в Хануку. Почему? Потому что именно от мудрости, скрытой мудрости, которая находится в Кетер, через категорию Мидот, которая находится в Кетер, то есть это Емим Гаген, было раскрытие на уровне Малху, то есть Безмангасе. И этим также понятно то, что мы говорим в молитве. «Левне Исраэль асита пуркан вышуак долака гайом азэ». Написано, что сынам Израиля ты сделала пуркан, это освобождение, и чуа, спасение, большое к гайом газе, как в этот день. Что такое «как в этот день»? Этот день имеется в виду будущее время, которое называется «зэ», этот, как сказано. «Вайомер байомагу гина и ликейну зэй» скажет в тот день, вот Бог наш это. Потому что, то есть почему будущее время называется «зэ» это? Потому что тогда будет раскрытие бесконечного света по-настоящему. То есть написано «айн бы айн», то есть как будто человек будет глазами своими видеть. Явным образом. И чудо Хануки, которое было связано с спасением веры, оно было также подобием Йомазе, этого дня. То есть этого дня имеется в виду будущего времени, когда что было раскрытие с уровня Кетер, который выше, чем Хохма, что это день, который полностью длинный, что оттуда было это же раскрытие будет в будущем времени. Тем не менее, написано «Бекав», Кегайомазе, то есть почему написано Кегайомазе, как в этот день, как день этот. Что такое день этот? День этот — это будущие времена, времена Машиаха, когда божественность, бесконечность божественности будет раскрыта в физическом мире явным образом. То есть подобие этому было в Хануку, почему-то, что в Хануку тоже раскрывается уровень Кетер, бесконечности, скрытой мудрости. Но мы говорим «Кегайомазе», как в этот день этот, почему? Потому что сейчас это раскрытие внизу происходит только на категории «Гадаа» – благодарение. То есть благодарение – это значит, что оно раскрывается не через рамки творения, не через рамки как бы мироздания, то есть то, что называется «Гасага» – постижение, а только через уровень благодарения «Гадаа». А в будущем это будет явно раскрыто, как написано, будет как бы человек видеть это своим зрением, айн бы айн, айн бы айн. С этого момента, таким образом, понятна причина, почему в Песах мы не говорим благословение Шаса Нисим, то есть почему в Песах мы не говорим благословение, которое сделал чудеса, потому что тогда не было возвышения категории Мидос. А только было раскрытие света внизу, как бы с дополнением света. То есть почему в Песах, он задал вопрос, почему в Песах мы не говорим благословение Шаса Нисим? Потому что вся идея Шаса Нисим, Лавасейна, то есть что он сделал чудеса нашим отцам. Имеется в виду, что как бы было вознесение сферот, Хесед, Гура, Тиферет, уровень как бы их источников в Кетере. Этого не произошло в праздник Песах. Поэтому в Песах мы не говорим браху, Шаса Нисим Лаватейну. Потому что в Песах это раскрытие на уровне сферот, эмоциональных самого мира Ацелут. То есть сферот мира Ацелут получает добавление света, которое связано с именем Ма. То есть добавление Алфин с буквами Алиф. То есть Алиф это Диацимцум. То есть это свет, который приходит от мудрости в сжатом виде на уровень эмоциональных сферот. И он доходит как бы до физического мира явным постигаемым образом. То есть преимущество в этом свете то, что он явный. Но преимущество в Хануку, что как бы раскрытие имеет более высокий источник, но оно происходит только на уровне год, сферы год, благодарения. То есть когда это раскрытие не через постижение, а через благодарение, то есть как бы через как бы уход как бы от собственного существования. Но оно, с другой стороны, похоже на будущее раскрытие в том, что в будущем раскрытии тоже будет такой же высокий источник. Но разница в том, что в будущем раскрытии будет также раскрытие явное. Но по этой причине в Песах мы не говорим «Шасани Симлу Асейну», потому что в Песах этого источника нету. После всего этого объяснения Рэби говорит, здесь есть следующая часть, третья, которую мы сегодня не будем рассматривать. Мы ограничимся тем, что мы рассмотрели до настоящего момента. Вот, то есть это первые две главы. Следующая часть, третья глава этого объяснения, Цемах Цедек пишет, что после того, как он объяснил общую заповедь зажигания ханукальных свечей с объяснением благословений, которые говорят на них, то есть он объяснил первое благословение Лагадлик Нер Ханука, то есть что такое Лагадлик. Он объяснял, что Лагадлик это идея трех милуим, то есть трех добавлений, то есть 72, 63 и 45, которые раскрываются на уровень минор, это Малхут. Потом он объяснил идею второго благословения Шасани Симла Васейну Бемибахем Безманазе, то есть это общая идея Хануки, то есть общая идея того, что происходит в высших мирах, когда мы зажигаем ханукальные свечи, то есть как бы те раскрытие, то, что и Медот из мира Ацелут поднимается к своему источнику, Медот, который в Кетер, для того, чтобы через них как бы прошел свет, добавляющийся к скрытой мудрости, которая как бы потом раскрывается к Малхут. Почему? Потому что вся идея Хануки, она идея духовная, в отличие от Песоха, как бы, которая является как бы спасением физического, потому что как бы он происходит от уровня Медот мира Ацелут, который как бы более внешний по своему характеру, чем как бы те медот, которые находятся в Кетере. После это общая как бы идея праздника Хануки, почему мы, что происходит, когда мы зажигаем свечи. То есть в чем идея праздника Хануки? Это победа над философией. То есть победа над философией для того, чтобы как бы преодолеть мудрость, как она находится в клипе, нужно было, чтобы мудрость святости получила добавление как бы от своего источника. Чтобы этот источник раскрылся, надо было как бы раскрыть еще что-то более высокое. То есть это идея света. То есть свет это категория, которую он объяснял здесь, что это как гарат паним, освещение лика уровня арихампин. То есть это уровень еще более высокий, чем хохма стима. То есть этот уровень как бы переворачивает и трансформирует скрытую мудрость, чтобы она раскрылась на уровне Малху, для того, чтобы было преобладание над мудростью клипы. И это вся идея Хануки, общая. Соответственно, дальше нужно постичь, насколько велики слова наших мудрецов, что каждая заповедь, которая в заповеди, которую они заповедали, есть величик, тайны Торы. И высшие раскрытия от Эйнсофа, от Ор-Эйнсоф. И в мельчайшем тонкости их заповеди зависят величайшие вещи в раскрытии Эйнсоф. И ты должен присоединить свою душу к ним, потому что они являются жизнью для тех, кто находит их. И из этого ты можешь учить на все остальные заповеди, постановленные мудрецами. И также на мельчайшие тонкости их постановлений в каждой заповеди Торы, как сказали мудрецы, великие слова Диврей Софрим, слова Софрим мудрецов, больше, чем слова Торы. Поскольку в словах Торы есть дел, заповеди «делай и не делай», а каждый, написано, кто нарушает слова мудрецов, им полагается смерть, Тактат и Рувим. И сказали также на стих «Китовим додаих миаин», Мияин, то есть как эта фраза такая, додаих, то есть твои как бы ласки для меня дороже, чем вино. Мудрецы объясняют, что Дода их это как твои друзья, это мудрецы твои. Дороже на меня слова мудрецов, чем вино Торы. Их причина объясняется так в другом месте. То есть Рэбби здесь говорит, что каждая тонкость, что мудрецы каждым в своем постановлении, каждая мельчайшая деталь, она намекает на величайшие тайны Каббалы. То есть нету как бы величайших, как бы все, что происходит в высших мирах, как бы она отражается. То есть нету ни одного как бы мельчайшей детали постановления мудрецов, которая не имела бы себе высшего аналога подобия в божественных мирах. То есть вот этих идей, которые он объяснил в заповеди Хануки, что это заповедь? Это заповедь, постановленная мудрецами. Что в тем благословении, которое мы говорим на зажигании ханукальных свечей, в них как бы описывается то, что как бы стоит за чудом Хануки, там в источнике, в мире божественности, в парцуфе мира Ацилут, парцуфем, который выше мира Ацилут, это то, что здесь объясняется. Эмех Цедек и следующая часть его маймора, толкования, она посвящена объяснению разных деталей праздника Хануки, такие, что можно по отношению тому, что делают работу в праздник Ханука, но с другой стороны не принято делать работу, когда горят ханукальные свечи, почему-то, что именно в этот момент, как бы вот это высшее раскрытие, оно раскрывается в этом физическом мире на уровне Хадуа, благодарения. То есть поэтому, в принципе, в Хануку можно работать, но именно в сам момент этого раскрытия, когда ханукальные свечи горят, работу не принято делать. Потом объясняет идею того, что ханукальные свечи, написано, что минора, что мезуза должна быть справа, а минора слева. То есть он объясняет...